Всем добрый день, друзья. Я вас приветствую на телеканале Соловьев Лайф. Далее 6-часовая программа «День Z». Первые 3 часа беру на себя. Меня зовут Марат Булатов. Борис Григорьевич Якименко, большое спасибо за утренний эфир. Все было четко. Если вы вдруг прослушали, обязательно посмотрите запись эфира, которая будет выкладываться и во ВКонтакте, а также на Яндекс.Дзен, на платформе «Смотрим», которую тоже нужно скачать. Ну и самое главное, подключайтесь прямо сейчас к прямому эфиру. Трансляция в телеграм-канале «Соловьев», также на платформе «Смотрим». Ну и во ВКонтакте запускаем наш стрим. Там, кстати, можно общаться друг с другом в чате, который идет под прямой трансляцией. Самое главное, помните, что бывают там разгоны цепсошные, так что не обращайте никакого внимания. Давайте конструктиву. Кстати, что касается ваших предложений, ваших вопросов всем нашим гостям, которые появляются в наших прямых эфирах, вы можете их задавать в нашем телеграм-чат-боте. Его QR-код будет появляться в правом нижнем углу. Прямо сейчас там QR-код телеграм-канала «Соловьев». Пишите, задавайте. Самое главное, не забывайте присылать фото-видео поддержку нашим ребятам на передовой. Ну, а также ваши всевозможные, творения, давайте назовем их так, потому что надо отвечать еще информационно. Большое спасибо Саше Талипову, нашему большому другу, который у себя в телеграм-канале, знаете, вот такую немножко минутку юмора, это в ответ на предложение Зеленского переименовать Россию в Московию, ну вот выпустили вот такой мем. Давайте посмотрим, от меня покажем. Ну, раз уж мы Московия, значит, Украина будет Подмосковье. Но мне кажется, логично. Мне кажется, логично. Вот спасибо большое, Саша. Пожалуйста, пользуйтесь. Что касается наших гостей, всех их отразили в виде ссылочек в нашем посте, который висит в телеграм-канале «Волга Лайф Z». Был репост на телеграм-канал «Соловьев». Так что подпишитесь обязательно. Ну и еще раз призываю вас конструктивному общению в телеграм-чат-боте. Тюменская область, город Заводоуковск. С вами, пишет Наталья. Очень интересно. Наталья, вам добрый день. Москва на связи. Тут же Дмитрий предлагает говорить про фашистский режим во Франции, который пустил против мирных детей и стариков своих цепных псов с дубинками и гранатами. Пишет Дмитрий, обязательно затронем. Будем также касаться вопросов и Грузии. Ну и, конечно, поговорим про Штаты. Там очень интересные события происходят. Помимо того, что практически каждый день сходят с рельсов железнодорожные составы. Пока, конечно, без тех катастроф страшных, которые были и в Огайо. Но, тем не менее, в общем, есть о чем поговорить. Пламенный привет из США от Андрея. Спасибо большое. Всегда смотрим вас. Это Нижневартовск, Светлана. Донецк на связи. Скажите хоть что-то успокаивающее, пожалуйста. Татьяна просит. Татьяна, все будет хорошо, мы обязательно победим, главное быть вместе. Как могу, буду бодриться и сам, и вас как-то, знаете, тоже успокаивать. Но самое главное что? Самое главное смотреть на ситуацию трезво и анализировать, не поддаваться цепсошным вбросам, которых очень и очень много. Понятно, что пытаются раскачать Россию изнутри, опять же, всевозможными листовками, методичками, которые отрабатываются на тех же навальнистах, ну и очень много вот этих всех дремлющих ждунов, которые своими либерасскими, по-другому ты уже и не скажешь, взглядами готовы поддерживать весь этот хаос, который сейчас раскачивается в Грузии, в том числе пытаются и там очередной Майдан совершить. В общем, друзья, есть очень много тем. Ульяновск, Новосиб, Орел, Жуковский, привет из Израиля. Очень смешно, Московия и Подмосковье, да, согласен, это было неплохо. Надо отвечать, еще раз я подчеркиваю, и информационно всевозможными такими мемами, но раз уж они заявляют, ну, получает ответ. Здравствуйте, село Сухобузимское под Красноярском, платформу «Смотрим». Отлично, Сургут подключился. Донецк, держитесь, мы с вами, победа будет. Это Ярославль и Ольга, вот за это тоже огромное спасибо, то, что вы друг друга поддерживаете. Ну и Александр пишет по поводу устава трибунала над укронацистскими преступниками, что пора его разрабатывать. Я абсолютно тут вас поддерживаю, и наши коллеги в Донбассе прикладывают к этому усилия, потому что у них большой опыт. Ну и есть у нас наш большой товарищ Ярослав Ющенко, который всегда в своих постах примерно вот об этом и говорит, так что тоже на него Подпишитесь. Привет, Щелково. Самара, как всегда, тут. Отлично. Город-герой Ленинград на связи. Ну и вот спасибо большое нашим рестримерам, друзьям, которые на Ютубе делают неимоверное дело, пытаются нас показывать абсолютно бескорыстно. Ну вот скрин такой. Это один из Ютуб-каналов, который пытается... Или я так понимаю, нет, это как раз тот самый дружеский канал, где ребята тоже участвуют в чате. Да, можно показать, ребят, с планшета, не бойтесь, да. Это вот Live TV. Ребята, Виталь, большой тебе привет. Все делаю для того, чтобы и на Ютубе нас показывать. И на Ютубе официально нас нет, я напоминаю, в тысячный, в миллионный раз. Поэтому будьте предельно внимательны. Если другого источника смотреть, кроме как Ютуб, у вас нет под рукой, ну, я так понимаю, что это больше вот страны Европы, Штаты и другие страны, которые смотрят нас исключительно только через YouTube-каналы. Имейте в виду, там очень много мошенников, они периодически накладывают поверх наших эфиров свои и QR-коды подделывают, тут в частности QR-код SVR-фонда, который сейчас в правом нижнем углу, его тоже уже наверняка подделали, сверху какие-то счета, номера карт. В общем, не ведитесь на это, все, если вы хотите помогать материально, найдете на сайте svrfond.ru, заходите туда, там уже более 150 миллионов собрано. Куда пойдут эти деньги, также на сайте svrfond.ru. Посмотрите, и если будет такое желание поучаствовать материально, вот именно там, только на сайте, будьте внимательны. Йокогама, Ирина, отлично, вам добрый день. Да, мне подсказывают, есть у нас первый гость, Василий Колташов на связи. Будем начинать с экономических новостей сегодня. Давайте Василия выводим в эфир. Телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Василий, добрый день, приветствую. Очень
Добрый
приятно
день.
вас видеть в этот
Спасибо.
воскресный день. Очень интересная тема, которую вы осветили у себя в телеграм-канале. Это по поводу, знаете, очередного треста, который лопнул, да, как у Генри практически. Silicon Valley Bank. Вот тот самый продвинутый банк, которым пользовались в основном айтишники из Силиконовой долины. Он, я так понимаю, разорился, приказал долго жить. Вот давайте с этого начнем. Что это за событие? Насколько оно говорящее? И что нам ждать от этого? Ну, нам, как людям, которые понимают, что, в принципе, в мире все взаимосвязано, да, на первый взгляд. Что нам подчеркивать? Что нам понимать под этим событием? Как реагировать?
Ну, во-первых, нужно понять, что это не конец истории. Более того, что начало этой истории очень давнее. Еще в 2008 году, когда последовали первые банкротства в американском банковском секторе, возникла высокая такая тревожность среди финансовой элиты Соединенных Штатов, потому что, ну, хотели они понять, что будет дальше, и хотели они спасения во что бы то ни стало, потому что наступал большой экономический кризис. И он предполагал лавину банкротств. С 2008 по 2023 год этих банкротств лавиной не было. Не было, потому что еще в 2008 году Джордж Сорос осенью 2008 года на своей пресс-конференции сказал: «Не надо выкупать у нас акции, не надо выставлять нам каких-то условий от правительства, давая, ну, как бы деньги, да, надо просто дайте нам денег, просто дайте нам денег». Вот эта формула «просто дайте финансовому сектору денег», она действовала на протяжении многих лет. И, в частности, она возродилась активно весной 2020 года, нулевая ставка. Получалось так, что эффективна компания, неэффективна компания, убытки у нее, прибыль у нее, это все не имеет никакого значения, потому что самое главное, я чуть было не сказал, выполнить план, но самое главное, это просто вовремя перекредитоваться, получить кредит. Эта ситуация очень напоминает поздний Советский Союз, когда у нас были наряду с современными предприятиями эффективными, неэффективные, которые, в общем-то, давали плановые показатели, но давали их себе в убыток. Ну, вообще, как бы это было неэффективное дело, и их никто не закрывал, потому что тогда валовые объемы уменьшатся и статистика ухудшится. Ну, вот такая была логика. Вот у американцев похожая логика оказалась.
Ну и
сейчас,
догоним и перегоним, да, не стоит забывать про этот лозунг, который был, поэтому во что бы то ни стало, надо было показывать какие-то показатели, да, простите за
тавтологию. Их идеей стало бесконечное разрастание финансового сектора, фондового рынка и, ну, как скажем так, ну, безбанкротственное его существование. Когда банковские структуры могли быть сколь угодно неэффективны, сколь угодно применять авантюристические стратегии, но при этом они не банкротились. Никто не банкротился в этом секторе. Это первое банкротство, как пишут со времен Lehman Brothers. с 2008 года. Почему оно случилось? Потому что деньги подорожали, потому что американское правительство перешло к политике повышения ставки. Есть разные версии, почему они пошли на эту политику повышения ставки. Одна из версий состоит, наиболее популярная, что это борьба с инфляцией, но это не совсем правда. Эта борьба идет с обесцениванием американской валюты, с обесцениванием прежде всего в товарном выражении. Борются разными способами. В частности, борются и таким способом, как разрешение, рекомендации даже американским трейдерам покупать российскую нефть. Но для того, чтобы эта нефть, во-первых, была обязательно продана, и мировые цены на нефть не начали вновь расти, обрушивая таким образом доллар и обрушивая доверие к доллару, потому что выясняется, что тогда, что он, ну, как бы валюта с большими проблемами в условиях, когда у американцев и в экономической и финансовой системе большие проблемы. А наряду с этим, ну, это просто еще замещение запасов, которые они сокращали для того, чтобы сбить цены и показать, что, смотрите, нефть дешевеет, доллар дорожает. А вот сейчас это выясняется, что дешевых заемных денег для финансового сектора просто нет. Ставка ФРС 4,75 – это нормальная, в принципе, ставка. То есть это нормальная цена кредита для коммерческих банков. Не высокая и не низкая. Ну и, естественно, не сверхнизкая, каковой была очень долго. Но они не выдерживают этой нагрузки, потому что они привыкли жить в тепличных условиях. И эта жизнь в тепличных условиях, она продолжалась вот со времен, вот той, наверное, той самой пресс-конференции Джорджа Сороса, где тот произнес вот эту сакраментальную фразу о том, что просто дайте денег, давайте денег и давайте денег. Тогда деньги давало правительство Соединенных Штатов, потом давала Федеральная резервная система США, потом опять Федеральная система США, опять правительство. Вот сейчас они пришли к ситуации, когда они пытаются так вот строжиться и показать, что у них будет нормальная цена кредита, у них будет, соответственно, устойчивость национальной валюты, доллар дорожал вторую половину 2022 года, но банки банкротятся, вот в чем проблема. То есть компании, которые жили и живут еще в режиме зомби-существования, то есть зомби-компании, они не выдерживают. И, как выясняется, это могут быть гигантские экономические структуры, просто гигантские. Как они существовали? Ну, все же очень просто, потому что неважно, как вы закрыли год. С убытками? Ничего. Мало ли кто работает с убытками. Мало ли кто неэффективен. Просто перекредитуемся, получим еще денег, они ничего не стоят, и все будет хорошо. Надо сказать, что в Европейском Союзе и в Англии ситуация точно такая же. В принципе, можно ожидать осыпания финансовой сферы Соединенных Штатов и Запада вообще. Этого можно ожидать. Вопрос в том, какие меры будет принимать Федеральная резервная система. То есть, в принципе, для того, чтобы остановить развитие вот такого кризиса, для этого нужно опять сделать стоимость денег ноль. То есть вернуться к ставке от нуля до 0,25%. То есть чтобы все, кто готов уже вот-вот обанкротиться, могли постучаться в щедрые двери Федеральной резервной системы или к правительству и сказать: так, дайте к нам пару сотен миллиардов долларов, у вас все равно они есть, а нам нужны. Вот как эта картина, на мой взгляд, выглядит.
Ну, вообще, вы знаете, Василий, после таких новостей, вот особенно те люди, которые в экономике особо не сведущие, я к ним себя тоже причисляю, когда слышишь, что какой-то очередной банк, причем такой достаточно влиятельный, ну, лопнул, разорился, хочется сделать вот так. Но потом понимаешь и возвращаешься к теме, что как бы нефть не дорожала, не дешевела, все время почему-то в России все плохо. Вот здесь, опять же, это же будет как-то комом накатываться снежным опять на Россию, на бедную, да, опять мы будем как-то стенать, страдать, что там Набиуллина скажет в очередной раз, да, там, вот что ждать? Вот конкретно вот наши зрители, чтобы услышали вот конкретный ответ, простой ответ, да, и что?
Ну, смотрите, это потянет мировую торговлю вниз. Вот сейчас последние позитивные новости состояли в том, что Китай заканчивает свой очередной период борьбы с ковидом и как бы открывается, то есть увеличивает свою активность по закупкам, по продажам, и это должно мировую экономику взбодрить, повысить ее тонус. Но вот то, что мы говорили в первой части программы, да, об американской финансовой системе, сообщает нам о том, что если Китай попытается тянуть мировую экономику вверх, хоть немножко, то американцы будут давить ее вниз, и британцы, и Евросоюз тоже.
Европейский Союз в очередной раз денег, станок же работает.
Да, но в этом случае вытеснение доллара из международной торговли обернется вытеснением доллара из резервирования. А какой смысл будет резервировать в долларах, если золото опять будет дорожать? Если оно возьмет, скажем, и подскочит на 300-400 долларов за тройскую унцию. Я должен привести некоторые данные. Вот в начале этого века тройская унция золота стоила порядка 280 долларов. 280 долларов за унцию золота. Сейчас цена 1850. Еще недавно была, простите, простуда, 1900, она немножко снизилась, долларов за тройскую унцию. То есть рост неимоверный. Это, по сути, обесценивание доллара, но обесценивание вот в таком золотом выражении, тут же в товарном выражении. Поэтому выходит, простите, поэтому выходит так, что...
Будьте здоровы, Василий.
Спасибо, постараюсь. Но что они, если отпустят, позволят опять проблемы решать за счет денежных потоков в ту сторону финансового сектора, но тут начнет доллар обесцениваться, и тогда уже начнется уход от доллара в резервирование, потому что сейчас стараются все равно, проводя торговые операции в национальных валютах, а все-таки резервировать все в долларах, то есть прибыль фиксировать в долларах, поскольку ну, он же вроде как устойчив, он даже укреплялся в последнее время, он устойчивее всех остальных валют. То есть здесь есть некоторая логика. И наши компании здесь тоже не исключение, поэтому не стоит думать, что они ведут себя прекрасно. Короче говоря, Соединенные Штаты будут давить экономику вниз, тянуть вниз. И это, по-видимому, перспектива 2023 года. Китай их не перетянет. То есть перетягивание каната между Западом и Китаем, но победит Запад. Победит в каком смысле? Что он все-таки потянет мировую экономику вниз, и в этом смысле нас ожидает непростой год. А тут уже сразу встает вопрос о тех мерах, которые будут приниматься в Российской Федерации. Потому что то, что мы слышим от Министерства финансов, меня, честно говоря, настораживает. Ну, в частности, о том, что нужно там фронтально повышать налоги. Почему фронтально? Почему не развивать прогрессивную шкалу? Непонятно. Значит, или другие меры, что нужно выпускать облигации, так как у российского правительства еще небольшой долг. А может быть, не нужно выпускать облигации? Может быть, нужно вспомнить дополнительные эмиссии, да, какие-то делать? Может быть, нужно вспомнить о том, что у нас на протяжении целого ряда лет был профицитный бюджет, это Министерство финансов не знало, куда эти деньги направить, чтобы от них избавиться, как они говорили, в борьбе с инфляцией. И в итоге передали их Банку России посредством покупки у Банка России портфеля акций Сбербанка. Ну так давайте портфель акций Сбербанка дадим в аренду Банку России, правительство сохранит управление над ним, а в результате мы получим необходимые суммы для покрытия бюджетного дефицита. Тем более, что ослабление рубля, которые у нас происходили, вот, в 2022 году, во второй половине 2022 года, начале 2023 года, они рекламировались как выгодные экспортерам. Наверное, они выгодны экспортерам, например, металлургическому сектору. Но тут есть проблема выполнения смет бюджетных планов, потому что если вы рубль ослабляете, цены-то все равно растут, и в результате у вас по линии расходов начинаются возникать разрывы такие, потому что нужно что-то построить было, да, вот на бюджетные деньги, а оно теперь оказывается дороже процентов на 20. И где взять эти 20%? То есть вот это красивая, ну не красивая даже, ну как бы популярная либеральная бухгалтерия на предмет того, что мы пополнили бюджет инфляционными рублями и все проблемы решили, нет, это не так работает. В общем, решать нужно много задач, принципиально, потому что идея, что нужно еще ослабить рубль, она не очень понравится нашим гражданам. Не очень хорошая эта идея, прямо скажем. Ну, вопрос, короче говоря, состоит в том, что нужно как-то адаптироваться и к плохой конъюнктуре, и поправить вот эту вот финансово-бюджетную деятельность. Сделать так, чтобы она была, скажем, более продуктивной с точки зрения наполнения бюджета. Потому что ну, выгоды финансистов очевидны от прежних мероприятий, там, выпуск облигаций. А с другой стороны, это не приводило к перегрузке бюджета и к перегрузке домашних хозяйств новыми расходами. Ну а в целом в экономике надо развивать замещение импорта. И для этого, я об этом говорю постоянно, необходимо освободить интеллектуальную собственность недружественных государств. Они ввели против нас санкции, они даже российских граждан не считают людьми, то есть не признают за ними права человека, отторгают у них там деньги, имущество в разной форме. Пожалуйста, давайте освободим все вот эти вот технологии, продукты, все это сделаем не собственностью. И материальные, имеется в виду продукты, там, фармацевтики, например, и программное обеспечение. Это будет не собственность, в России можно будет с этим работать как угодно, кому угодно. И таким образом мы расширим собственную деятельность и расширим правовую основу для этой деятельности. Потому что копировать какие-нибудь американские детали и считаться при этом в душе пиратами – это не очень здорово. Надо, чтобы люди понимали, что они действуют абсолютно законно и могли с этой продукцией выходить на внешние рынки, получая при этом российские патенты. Раз уж они что-то усовершенствовали, ну, там взяли какой-нибудь американский фармацевтический продукт, у них эта отрасль развита, но она вся запатентована, они все себе выписывают огромные привилегии. И выдать здесь российский патент. Для того, чтобы показать, как эта проблема выглядит, я обычно привожу две истории, очень, очень важных. Первое. Представьте себе, что идет Великая Отечественная война. Сталин, у него совещание с советскими инженерами. И советские инженеры говорят: товарищ Сталин, мы скопировали деталь шасси немецкого танка, хотим перенести на нашу. Сталин говорит: на наши машины. Сталин говорит: хорошо, молодцы, но нельзя, патент у Гитлера. Вот мы находимся в такой ситуации с вами, понимаете? У нас патенты у Гитлера, понимаете? То есть патенты у НАТО, ну нельзя, понимаете? Ну нельзя. Вот, мы же не можем обидеть НАТО, в конце концов. Вот эта ситуация полного абсурда, она имеет место у нас. Другой пример, который показывает, как надо. Не как вот это как не надо, а теперь как надо. Французские негацианты, представьте себе, начало 18 века, французские купцы прибывают к Петру Первому и предъявляют бумаги и говорят: вот у нас патенты, выданные французским королем. На этом основании мы в Российской империи хотим иметь право такой монополии, такой монополии и такой монополии. Что бы им сказал вот этот легендарный российский государственный деятель Петр Великий? Что бы он им сказал? Он бы им сказал в вежливой форме, наверное, он бы им сказал, что ваши бумаги во Франции, конечно, имеют значение, но здесь патенты и все что угодно, любые права, здесь выдает собственное правительство. То есть он бы сказал, то есть я. И вот это то, к чему мы должны прийти. Это очень важно, потому что без этого не будет вполне законного замещения импорта, и, главное, широкого и расширяющегося. Американцы себе такое позволяли в 19 веке. Все время позволяли. Выдавали патенты совершенно спокойно на любые копии из европейских и британских, особенно, продуктов. Потому что, ну а как же бы они смогли развить собственную промышленность, будучи, в принципе, такой периферией? Периферии во многом, потому что ну, что знала Европа в начале 20 века про Соединенные Штаты с точки зрения торговли? Что оттуда пшеница приезжает и мясо мороженое или соленое перед этим. Ну, были, конечно, чудеса, там швейные машинки были. Но в основном вот зерно и мясо, мясо и зерно. Поэтому в этой ситуации можно было сидеть, конечно, на внешних поставках оборудования, но они придумали, что а что это они должны, собственно, подчиняться внешним патентам, британским прежде всего. Сами можем выдавать свои бумаги. И вот нам тоже нужно это сделать. Нам нужно освободить собственную экономику и в плане рыночной инициативы, и в плане управления процессами от внешних стандартов.
Ну да, хочется, может быть, чтобы не только громкие заявления были, в том числе и Дмитрия Анатольевича Медведева, да, который сейчас режет, правду матку, но и какие-то уже действия, потому что, ну, Петр Алексеевич не стал бы там бубнить, он бы либо бороду порубил, либо что-то еще. Он, как бы, судя по историческим данным, был достаточно человеком простым и жестким. Поэтому здесь вот эта скромность, да, в очередной раз, которая, ну, нельзя, ну, вы понимаете, ну, там же столько людей трудилось, а мы тут сейчас украдем. А чего же мы раньше-то боролись так с пиратством, давили там кассеты эти бедные, бульдозерами, там, тракторами. Ну, господи, ребята, ну, пора бы уже. И вот по поводу вашего спича чего-то ненужного.
Понимаете, вот в этой логике борьбы с пиратством нужно давить всех российских предпринимателей и изобретателей, инженеров, всех вот давить, сажать, наказывать, их продукты уничтожать, российский сыр уничтожать. Говорит, как вы смеете делать копии голландских, там, итальянских сыров? Кто вам позволил? Вы что, не понимаете, что
здесь достанется?
Белорусам тоже достанется, да. Ну, а между тем, копирование – это основа прогресса. Вообще экономика, современная экономика построена на копировании, потому что то, что мы имеем, это, по сути, копии одного и того же в огромном количестве. У нас очень много одинаковых вещей. Они немножко, может, отличаются, но Ну, нужно, чтобы это было максимально законно. А раз уж есть перечень недружных государств, принятый правительством, то грех не сделать следующий шаг, не расширить возможности для собственной экономики. Нужно расширять, потому что в Европейском Союзе будет ситуация, в общем-то, ну, неблагоприятная для нас. Они уже новыми пакетами санкций пытаются уже и бить по компаниям, которые помогают прорывать блокаду, параллельный импорт в Россию, помогать осуществлять собственные решения. Вот что,
Василий,
нам остается.
Вы знаете, я просто... Шутка, которая идет из доброго мультика по Простоквашино, вот по поводу продать чего-то ненужного, чтобы продать что-то ненужное, сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет, да, вот как-то возвращаешься периодически к этому, и внутри ты, конечно, смеешься, но понимаешь, господи, да, доколе, ну, в конце концов, мы же понимаем, что нефть наша, вот, пожалуйста, завались, бензин дорожает, да что ж такое, опять не туда, доллар тут напечатали в очередной раз, понятно, что доллары они будут печатать, блок НАТО будет это все поддерживать, ну, господи, опять что-то не так. Когда же будет вот то светлое завтра, о котором мы уже миллион лет говорим, все, догоняли, никак не догоним. И вот сейчас самое такое время, как настало, да, казалось бы, пожалуйста, вот, правительство вроде повернулось, ну, бах, тут банки начинают какую-то нашу российские вести непонятную политику, зажимать и так далее, и так далее. Вот даже наши зрители вот, вот буквально вторят, пишут, да, мы вот стали сами разработчиками, дизайнерами на софте пиратском, о чем не будет, почему бы и нет, вот о чем мы сейчас с Василием пытаемся докричаться, потому что мы каждый раз, когда Василий у нас в гостях, поднимаем вот эти темы, казалось бы, ну, простое все, лежит на поверхности, ну, что случилось-то, ребят, ну, почему-то нет. Ладно, я тогда продолжу с вопросами от наших зрителей, потому что их тоже интересует очень много. Вот по поводу, знаете, как дела на рынке жилья, спрашивает Наталья. Слышала о пузыре, который скоро лопнет. Так ли это? Ну, с экономической точки зрения давайте тоже пройдемся.
Значит, да, рынок жилья, значит, сдувается не только у нас, но и всюду в мире. Но здесь действует очень интересный закон. Дело в том, что жилье дорожает всегда, порой, ну, как правило, да, очень быстро, а дешевеет невероятно медленно. Поэтому те, кто ожидает, что пузырь лопнет в формате таком, что цены упадут на 30% и можно будет все купить, и это произойдет буквально в считанные там недели или месяцы, то это не так. Сползание цен будет идти очень-очень медленно. Более того, продавцы на вторичном рынке – это самые медленные настоящие улитки реакции, да, то есть они реагируют очень медленно, они неохотно реагируют, потому что они помнят, что еще полгода назад цены были высокие, а теперь покупателей нет, потому что сейчас мы наблюдаем спад активности, следовательно, они предпочитают подождать, ах вы так, а вы не хотите за справедливую, за нашу цену покупать, Тогда мы вам вообще не продадим. Мы можем с этой квартиры и год сидеть, и 3 года сидеть, и 100 лет можем сидеть, но за несправедливую цену, которая на 15% меньше прошлогодней, мы не продадим. Поэтому снижение цен дают обычно застройщики. То есть их реакция, она более логичная и более оперативная, поскольку у них большие объемы строительства, у них, у крупнейших, да, собственное производство строительных материалов, они вынуждены строить, а будучи вынужденными строить, они не могут сказать, что там, а постоит, пусть-ка этот дом еще лет 5 постоит, пока не будет цены, которая нас устраивает, да, вот как это может сделать мелкий продавец, и так, кстати говоря, зачастую и делают. Они понимают, что это значит, он стоит, ну, расходы будут. То есть эти расходы они сразу посчитали. Мелкий продавец, мелкий собственник так не считает. Он этого не видит и считает, что как бы чувства, они важнее, чем деньги. Потому что, ну, обидно, вот цена, покупатели хотят дешевле, обидно, не продам вообще. А застройщики начинают давать скидки. Вот это то, что у нас наблюдается. Наконец, нужно ли, как на это нужно смотреть? Ну, по всей видимости, в течение этого года можно присматриваться, смотреть, торговаться, и если кому-то действительно нужно жилье брать, кто-то может подождать. Но если вы ждете, вы должны помнить еще одно правило рынка недвижимости. Он развивается волнообразно. Вообще рыночная экономика живет волнообразно. Если вы посмотрите на то, как делаются продажи в супермаркете возле вашего дома, вы заметите, что у него несколько... Ну, большую часть дня продажи минимальные, но когда рабочий день закончился, народ хлынул и начал скупать массу всего. Или в выходные дни продажи тоже оказываются высокими, потому что люди не на работе, они пошли в магазин и купили то, что им нужно на неделю. Поэтому на рынке недвижимости тоже существуют волны. Эти волны выглядят несколько, правда, иначе. Они не совсем временные, они скорее связаны со стимулами и способностями покупать, наличием накопленных денег у людей для первоначального взноса на ипотеку или на полную покупку, что, правда, бывает редко, полностью покупку. Поэтому за периодами спада могут начинаться довольно быстро периоды нового оживления спроса. Более того, у нас факторы оживления спроса, они уже подготавливаются. Один из этих факторов – это деньги мобилизованных ребят, мужчин, в основном, которые накапливаются, накопятся, и они потом хлынут на рынок недвижимости, потому что люди пойдут улучшать свои жилищные условия. Это такое военное кейнсианство, но оно включится в какой-то момент. На предыдущем этапе, когда тоже образовалась такая пауза, вроде бы, да, и рынок пришел, ну, в вялое состояние, состояние спада. Ну, я вспоминаю 2020 год, да, вслед за обвалом рынков, вообще рынков мировых, в марте 2020 года правительство с льготной ипотекой, центральный банк с пониженной ставкой разогнали рынок. 2021 год уже активность. Поэтому вы должны помнить о том, что правительство может в какой-то момент включиться, понимая, что здесь имеет место волнообразный процесс, и что здесь не надо стремиться к тому, чтобы прямо вот плановые показатели, что здесь можно пропустить год, а потом на следующий год все разогнать, и все будет продано, и новые объемы строительства будут налицо. Потому что у нас по итогам 2022 года рекордные объемы строительства, строительный сектор не пострадал от санкций, как говорят застройщики, у нас здесь все свое, нам особо ничего не надо. Они строили, в итоге они вызвали некоторое такое перепроизводство, потому что уровень реальных доходов людей за 2022 год понизился, год был очень непростой, и возникла пауза. Вот эта пауза – это возможность тоже в каком-то смысле воспользоваться ситуацией, потому что Банк России держит ставку повышенной. Но понимаете, то есть, вот здесь опять же, да, то есть вы можно сделать расчет на основе вот реальной ситуации и предположить, что и в 2024 году будет оптимальная ситуация для покупки недвижимости. Я считаю, что так может быть, то есть цены могут идти вниз, вы накопите деньги, кто-то первоначальный взнос, люди возьмут ипотеку, ну вот возьмут ипотеку и будете покупать. Но может получиться и так, что будет новый уже подъем продаж из-за стимулов, внешних стимулов. Наконец, почему еще вот этот волнообразный характер существует на рынке недвижимости? А потому что у людей деньги заканчиваются. Потому что для того, чтобы этот первоначальный взнос сделать, нужно деньги накопить. И для этого много времени требуется. Это не килограмм апельсинов квартира. То есть много времени нужно, чтобы накопить какую-то ощутимую сумму. И в этом плане вот сейчас, если вот судить по хронологии рынка недвижимости, то сейчас период, когда люди должны постараться накопить какие-то деньги, потому что на следующем этапе уже покупать. То есть брать кредиты, покупать, кредиты будут дешевле. Недвижимость может после этого начать дорожать опять. То есть вот так этот может развиваться процесс. Единственное, что я не очень верю в то, что в центре Москвы, в Москве будет дорожать недвижимость, просто потому что уже очень, очень высокий уровень достигнут. Но в целом по России недвижимости есть куда расти и в цене. И когда специальная военная операция закончится, то вот этот вот фактор военного кейнсианства, вот эти деньги, которые у наших бойцов они накопятся, они будут влиять на рынок, на продажи, на цены. Они будут влиять. К этому нужно тоже готовиться тем, кто притаился. То есть, видите, факторов очень много, и устроено все не очень-то просто. И представляете себе дело так, что вот оно как бы понастроили много, а теперь цены будут падать. Я бы так тоже не стал. То есть тут будут волны, волнообразно будет все происходить.
Ну, опять же, тут мы сейчас можем поднимать вопросы по поводу сговоров, да, всех этих застройщиков и так далее, но они же зависимые люди все от банков, о чем мы говорим, поэтому здесь как бы палка о двух концах, да, вроде как бы и нужно жилье, но оно почему-то сразу дорогое. Ну, есть иронизирующие такие заметки от наших зрителей по поводу Белгородской области, что там сейчас в приграничных районах жилье дешевеет, идите покупайте. А уж не дальневосточные ли гектары намекали по поводу развития? То есть все же сейчас об этом тоже почему-то начинают говорить, власть имущие, да, что вот, ну сейчас мы будем развивать Дальний Восток, там прям деньги пойдут рекой, вот мы там будем давать вам какие-то дотации. Ну, мне кажется, совсем не то, о чем мы должны сейчас говорить. Картельные сговоры, о которых вы говорили по поводу фармацевтов, прежде всего, конечно, это европейских, тоже с этим что-то нужно делать, как-то пресекать уже, поддерживать и своих, и так далее. А мы все по-прежнему закупаем. И вот та политика, которая идет в аптеках, когда наше лекарство сдвигается на самый задний план, естественно, продаются выгоднее импортные, да? Аналоги. Поэтому тоже есть очень много вопросов таких. Да, когда же решится это на государственном уровне, в конце концов? Что же нам батьку, в конце концов, всегда звать, что ли, такие вопросы, когда, не стесняясь, просто заявляет вот сейчас всем политикам, которые будут предателями, смертная казнь, пожалуйста. Может быть, да, взять его уже, в конце концов, как-то. Но это я шучу, конечно, иронизирую, потому что но иногда это, кстати, эмоции заходят просто за грань.
Чтобы понимать под гуманизацией, да, абсолютно. Потому что, с одной стороны, тот факт, что у нас хорошие новости, да, вот в плане гуманизации правосудия, вот я об этом писал даже вчера, небольшой пост, дела закрытые в суде, да, значит, по различным обвинениям, их количество растет, что свидетельствует о том, что практика, она не машинообразной становится, а, как сказать, более справедливой. Да, здесь несомненно, гуманизация. Но, с другой стороны, а как быть с например, с террористами, да, с бандеровскими террористами и преступниками, которых сейчас судят. Вот те новости, которые идут по срокам, которые получают, там они вот в ДНР, в ЛНР, хотя это уже часть России, но, ну, в общем, небольшие там сроки. Там, то есть эти люди, которые там убивали, насиловали, грабили, они там через, ну, не знаю, там, через 8 лет выйдут. И все нормально, да, это как бы мы должны быть все довольны, или они вообще, ну, вот эта как бы ситуация, она очень тоже непростая, то есть мы имеем дело с не очень-то испуганными преступниками, так скажем, да, поэтому и гуманизм, он должен пониматься и с точки зрения интересов всех остальных людей, то есть общества, то есть гуманные отношения, это еще и отношение, не только отношение к преступнику, да, если это доказано, но это и отношение ко всем остальным, потому что если маньяк, отсидев, выходит и потом продолжает свою деятельность, это не гуманно. Это нельзя назвать гуманным. Так что здесь необходимо думать о том, как вот эти вот правовые, даже не практики, а законы поменять. Тем более, что нам предстоит разбираться, по всей видимости, с очень большим пластом преступлений на территории бывшей Советской Украины, поскольку там люди поверили в полную безнаказанность, потому что им показалось, что дядя Сэм им все разрешает, они убивают, они пытают, они присваивают себе имущество незаконно, то есть они считают, что им все можно, они насильственно людей вербуют в войска Зеленского. За все за это нужно будет отвечать, по крайней мере, на тех территориях, которые будут формально в российской юрисдикции, или где будет действовать просто наш закон, как, там, ну, не знаю, как право на территории побежденного фашистского государственного образования.
Ну, мы плавно переходим к той теме, которая висит, знаете, таким риторическим вопросом по поводу того, когда же признаем уже вот это украинское государство террористическим. Поэтому здесь однозначно надо просто какие-то уже радикальные меры предпринимать.
А надо ли признавать государство террористическим? Потому что если вы его признаете террористическим, давайте, вы его признаете государством. Понимаете? Задача состоит в том, чтобы его разгосударствовить. Да, то есть его не сделать, чтобы оно не было государством. Поэтому признавать террористическими нужно структуры государства. Вот очень здоровое предложение признать террористической организацией СБУ. Очень здоровое. И это прямо во всех блогах, в миллионах комментариев наших граждан. Да, я понимаю, я продолжаю паузу. Вашу паузу я могу только продолжить. Следовательно, пока здесь и большой вопрос висит. Но дальше, кроме СБУ, признать ВСУ террористической организацией, признать иные структуры, то есть просто брать и пластами все государственные структуры, включая и министерство, признавать террористическими организациями. Не украинское государство, а его структуры все. Таким образом, вы государство расформируете. То есть государство уже не будет. Перед лицом вашего закона будет сумма террористических организаций, которая прикрывается тем, что они якобы действуют в соответствии с какими-то там, значит, положениями некого украинского государства. Но с точки зрения правосудия это государство, оно будет уже неважно. Понимаете, в чем дело? Мы имеем серьезнейшую проблему на Украине, потому что кто-то после того, как гражданскую войну удалось закончить и умиротворить страсти, а потом, после того, как Великая Отечественная война закончилась, и тоже можно было многие преобразования провести, сделав Советский Союз более консолидированным, не убрал очень большую, как бы национальную республику, скроенную из территории России. Ну, понятно, что такие республики, будучи скроены из там, других народов, народов Средней Азии, Кавказа, они выглядели более логичными. Но этот продукт, вот этот продукт Украина, да, это была просто Россия, переименованная в Украину, кусок России, переименованный в Украину, наделенный собственной бюрократией, партийная администрация, да, то есть, соответственно, Коммунистическая партия Украины. Да как бы ни называлась эта партия, если вы создаете такое крупное образование с такой крупной верхушкой, эта верхушка начнет мыслить в отрыве от Москвы. Неизбежно. Поэтому существует и ныне угроза крупных образований внутри Российской Федерации. Поэтому, когда у нас некоторые чиновники говорят про укрупнение регионов, это очень опасно. Это проверено на опыте. Мы уже просто об этом споткнулись. Укрупненные регионы имеют склонность получать, во-первых, сепаратистски настроенную бюрократию. Она может быть и с партбилетом Коммунистической партии Советского Союза. Это ни на что не влияет, этот партбилет. И тот факт, что там, значит, кто-то там сделал карьеру в партии из бывших бандеровцев, это тоже не важно. Здесь важно было не то, что они сделали карьеру, потому что они как бывшие бандеровцы там все переделывали. Нет. Просто сама эта идеология начала быть востребована как некая аргументация сепаратизма. А почему мы должны подчиняться Москве? У нас столько здесь заводов на Украине, у нас столько ресурсов, у нас столько народу, столько земли. А зачем нам вообще эта Россия? Смотрите, мы здесь отдельная бюрократическая шайка, мы от Москвы отколемся. Вот он корень этого. И они так мыслили, они об этом говорили в своем кругу. Но им нужны были какие-то аргументы. Как аргументировать? И они чем дальше, тем больше выращивали вот эту идеологию украинского национализма, пытаясь объяснить всем, что они не просто разбойники, которые захватили значительную часть России и имущества, вообще-то говоря, созданного советским народом, но они еще и являются... Они на самом деле борцы за независимость. У них день независимости. У них то, у них все. Вот, собственно говоря, от кого независимость? От России. А Россия почему плохая? Потому что она их оккупировала. То есть они проецировали свое нынешнее состояние в прошлое и говорили, что вот Украина была всегда. Пленные, которых захватывают, их спрашивают, да, зачастую. Или в блогах, не в блогах, в этих чат-рулетки спрашивают как раз пророссийские блогеры. Ну, была ваша Украина там? Где она? Когда была в прошлом? Они говорят, нет, она была всегда. Вот эта сепаратистская бюрократия, она смогла внедрить в головы огромного количества людей эту мысль, что Россия, может быть, была и не всегда, она вот как бы все время плохая, но Украина-то была всегда. Отсюда вот этот миф про древних укров, он очень полезен для вот этой сепаратистской логики. Поэтому крупные образования внутри российского государства опасны, очень опасны. И с партбилетами это будут управленцы или без партбилетов, это не имеет значения. Партбилеты, как мы видим, сдерживали только некоторое время людей. Ну, идеология, партбилеты там. Но это очень быстро превратилось уже в формальность. Ну, очень быстро, это там уже в 60-е и 70-е годы это уже была формальность. Потому что они понимали, что они прежде всего украинская бюрократия. И что Москва им что-то указывает и что-то требует. И вот это как раз опасность разделения страны. Американцы это понимают. Вот у нас, когда говорят о том, что... Вот методички Джима Шарпа, цветные революции. У нас уже, надо сказать, что с нашей стороны, с российской стороны, методички Джима Шарпа уже прочитали. Уже все знают, что там делается, какая этапность, как делаются цветные революции. То есть эта тема отработана, она изучена. А вот как возникает вот этот монстр националистической антироссии, и почему он логичен по-своему, да, хотя он разрушителен для экономики страны, в которой власть оказывается в руках таких сепаратистов и лишает перспективы народ, и приносит огромные жертвы этому народу, он Зеленский подтвердит, через некоторое время на суде подтвердит это. Вот эти моменты должны быть изучены, потому что это как раз такие ну, тонкости, которые мы должны знать для того, чтобы российское государство сохранилось на длительное время и могло, естественно, развиваться в процессе, потому что будут предприниматься не только внешние усилия, но будут возникать и внутренние группировки, которые чисто бюрократические, бизнес-бюрократические, которые, вот, находясь в крупном территориальном образовании, начнут рассуждать, зачем нам эта Россия. Она же нас оккупировала. А тот факт, что она вообще вас создала, этот момент никто не будет вспоминать.
Это другое, что вы.
Ну, это будет уже другое, да. Вот такие риски существуют. Ну, а что касается Украины, то получается, что нужно все вернуть в обратную сторону. То есть все повернуть назад. И поэтому тот факт, что Украина отменила соглашение о дружбе с Россией, он ее оставил без границ, по сути. То есть это теперь, по общем-то, территория бывшей Советской Украины. То есть это теперь можно назвать территорией бывшей Советской Украины. Ну и, наконец, с точки зрения легитимности создания украинского государства и вот этой вот независимости. Ведь суверенитет Украине был, по сути, дан России. То есть Россия является источником суверенитета. Этот суверенитет был предоставлен на определенных условиях. Эти условия состояли в нейтральном статусе. Поэтому суверенитет может быть отозван. Почему суверенитет может быть отозван? Потому что здесь действует принцип права нации на самоопределение, но понимаемый не так, как это понимают часто, да, особенно как понимают американские политики в вопросах внешней политики в 20 веке. Американский президент Авраам Линкольн, который во время гражданской войны был президентом и выступал за единство Союза, он приводил отличные от аргументов, к которым мы привыкли. Мы привыкли к каким аргументам? Что кто угодно может от кого угодно отсоединиться. Полиция едет арестовывать преступников, они говорят, вы не можете нас арестовывать, мы суверенное государство. Мы объявляем независимость, требуем признания. У нас вот как-то так получается, понимаете? А Линкольн говорил, что не может часть целого принимать решения за целого. Не может даже народ Украины, голосуя там за независимость, к примеру, принимать решения за весь советский народ. Не имеет права. Советский народ должен принять решение. И в этом смысле Советский Союз юридически сохраняется и сохраняет силу, и сохраняет право за Россией как продолжателем Советского Союза, не просто преемником прав, но и преемником прав, конечно, тоже, отзывать суверенитет там, где нарушены базовые правила, по которым этот суверенитет был создан. Вот Украина его нарушила самым-самым явным, радикальным образом, превратившись не только в антироссию, но и приготовившись воевать с Россией, начав эту войну. Сразу, причем после Майдана, начав ее. Поэтому здесь постепенный отзыв региона за регионом суверенитета, он выглядит логичным. И я вот думаю, что даже референдум, даже формат референдума, то есть не всенародного голосования, а рекомендательного голосования в регионах бывшей Советской Украины о воссоединении с Россией, он является в этом смысле правильным, потому что если суверенитет был предоставлен России, Россия его отзывает, может отзывать его по частям, то население изъявляет волю о том, чтобы восстановить полноценные связи с Россией, получить статус российского гражданства, российского региона, и все, это происходит. Вот так это юридически выглядит. Надо сказать, что американцев такая логика просто потрясает и очень злит. Особенно, когда я с американским экспертом на арабском телевидении полемизировал, и надо сказать, что он пришел просто в состояние неописуемой ярости, истерической такой, потому что как так? Как так? Все же очень просто. Злая Россия напала на маленькую, независимую, демократическую Украину. Все просто. А вы тут такие аргументы привели? Ну, американские эксперты не привыкли такие аргументы слышать. А придется слышать, на самом деле, придется слышать.
Ну вот зрители подтверждают и спрашивают про те факты вот по поводу законных действий с Украиной, когда она отделялась, когда получала свой суверенитет, ведь это же тоже сейчас витает, да, и многие об этом говорят, что все было сделано абсолютно не по закону, и многие наши гости тоже, наши эксперты, наши друзья об этом каждый раз говорят, да, абсолютно верно, Ксения, тут даже не сомневайтесь, не было юридически оформлено правильных документов по поводу всех этих отделений суверенитетов. И хороший пример по поводу того, как сепаратизм сепаратистские взгляды и снаружи, да, извне действуют на тот или иной регион. Ну, давайте просто вспомним Татарстан 90-х годов. Что там творилось? Какая там тоже русофобская волна, волна разгонялась. Я просто жил как раз в это время там. Это сейчас вот без всяких закидонов, сейчас там более-менее все хорошо стало, но сепаратистские взгляды, они сохраняются, к сожалению, не только в Татарстане. Опять же, про укрупнение регионов там и так далее, и так далее. Мы можем говорить сколько угодно, вспоминая один лишь Екатеринбург. Да, поэтому здесь что тут говорить? Все абсолютно верно.
Ну, Екатеринбург скорее такой рассадник неолиберализма, возникший специфическим образом. Там даже гендерные исследования преподают, да, до сих пор. Там даже гендерные исследования преподают, ну, до сих пор. Я думаю, что не только там. То есть есть еще проблема этой нашей собственной политики воспитания новых поколений. И через гендерные исследования ничего хорошего не получится. Но если вот продолжать то, что вы сказали, да, про, ну, про сепаратизм. Значит, то, что я описывал, это с точки зрения духа законов. Да, вот, возникновение украинского государства противоречило духу законов. Но есть, несомненно, и нарушение, прямое нарушение советских законов, по которым не должно было быть вот такого как бы независимого государства. То есть расформировать Советский Союз, то, что Горбачев пытался потом, было сделано еще в Беловежской пуще, это было, несомненно, и формально незаконно. Поэтому это все будет пересматриваться. Если кто-то думает, что все, вот как бы все кончено, то, скорее всего, нет. Все начинается. Все начинается только. Это очень длительный, непростой процесс, как мы это уже поняли. Но этот процесс правильный, прогрессивный, перспективный. И он вообще предполагает развитие. Потому что воссоединение территории России, ну, старой России, да, воссоединение для создания новой России, это процесс, который будет создавать более широкий фундамент экономический. Это больший рынок, это большие ресурсы, это большая консолидированность, это торговые связи, это технологические цепочки. Вот это все предполагает расширение пространства. То есть нужно понимать, что это расширение пространства, оно еще и прогрессивно с экономической точки зрения. А сепаратизм и антироссийский национализм, он регрессивен, реакционен. Поэтому он разорил Прибалтику. Они вошли туда как в Европейский Союз, как передовая часть Советского Союза с индустрией, сельским хозяйством, развитые, а превратились в нищую периферию Европейского Союза, откуда люди бегут во все стороны, особенно, конечно, молодые люди, просто бегут на заработки. Это закономерный результат, это не случайность. Наконец, ставка на национальную культуру в тех же прибалтийских странах, национальную литературу, она... Но казалось логичной, потому что Советский Союз развивал эту национальную культуру. И в этом смысле он действовал и правильно, и неправильно. Потому что действовал нелогично во многом. Но эта культура, она не может жить, когда умирает экономика. В умирающей экономике культура тоже не живет. Это нужно понимать. Она является производной от материальной деятельности людей. Если им кушать нечего, то они поэзией эстонской увлекаться не будут никогда. Она им не нужна. Им нужно чего поесть. И вот эта проблема. Грузия, еще один феномен сейчас, вот разворачивающийся, как раз такого же национализма, антироссийского. И тут, кстати говоря, мы наблюдаем еще один феномен. То есть все отколовшиеся от Советского Союза, от России, по сути, государства, исключая Белоруссию, да, по особым причинам Белоруссию исключая, совершенно по особенным причинам, и отчасти исключая Казахстан тоже по особенным причинам, они все оказываются антироссийскими. Все. И Армения, и в Армении, где говорят, так, Россия, если Россия плохая, она должна за нас воевать. Ах, она за нас не воюет, она очень плохая. Значит, она очень плохая, мы были правы, она ужасная, она не хочет великой Армении. Боже мой, неужели вы не понимаете, что великая Армения – это, несомненно, интересное явление прошлого, но это нельзя вернуть сейчас. У вас нет для этого технологической базы, потому что современные крупные государства нуждаются в ресурсах. И упадок Османской империи был напрямую связан с тем, что Российская империя могла на Урале чугунные ядра лить, а Османская империя не могла. Не могла, не было у нее промышленности достаточной, не получалось. И у них и техническая культура была низкая, что, кстати говоря, показала русско-японская война, русско-японская, русско-турецкая война 1877-1878 годов, когда выяснялось, что броненосцы, купленные во Франции, в Англии, Турции, хорошие, современные, а экипажи дрянные, стрелять не умеют из пушек. И поэтому можно подвиги адмирала Макарова подплыть на лодке с миной на палке и потопить броненосец ценой там, 7 миллионов франков, например. Да? То есть дорогостоящий такой... предмет, да, на который деньги еле-еле собрала эта османская Турция, он берет и тонет, да, просто потому что экипаж никчемный. Это вообще проблема экипажа, это одна из главных проблем Османской империи, потому что если у вас нет достаточно развитой производственной культуры какой-то, да, и в целом у вас не очень культурное общество, то приготовьтесь, люди будут храбрые, но плохо организованные, глупые. Тут цивилизация, история цивилизации дает много интересных таких насмешливых примеров. И Евгений Савойский, который воевал против Турции, и Александр Васильевич Суворов, который воевал против турок. Они же обнаружили, что если масса турецких войск еще не построилась к битве, она большая-большая, как густая, то и вы ее атакуете, то там начинается паника и бегство, просто потому что там недостаточно офицеров. А они недостаточно подготовлены. И все это не идентично европейским армиям, у которых есть офицеры, и сержанты, и очень строгая структура, и продуманная тактика. Тут все не очень устроено. А это все следствие экономики на самом деле. Поэтому мы должны понимать, что вот
казалось бы,
что развитие, а с другой стороны, экономика - это еще и пространство. И в этом смысле, конечно, воссоединение бывших советских стран - это воссоздание необходимого для общего экономического развития пространства. И, кстати говоря, для личных возможностей людей. Потому что в этом большом экономическом пространстве у вас есть большие возможности и горизонтальной карьеры, профессиональной карьеры, и вертикальной карьеры, если у вас там должности какие-нибудь манят. Да, то есть вы просто... Там есть крупные структуры, вы можете в них расти. То есть это все не может существовать в отдельно взятой маленькой Грузии. Этого там поэтому и нет. Поэтому, когда Саакашвили там открыл фондовую биржу, с помпой, с перерезанием ленточек, с американскими экспертами, которые говорили, что они создали фондовую биржу, такую же, как в Соединенных Штатах. И теперь-то Грузия будет финансовым центром. Это ни к чему не привело. Вы просто создали техническую эту структуру, которая не могла работать. Все, что на суше, вы построили современный лайнер на суше, где-нибудь в центре Евразии, и он у вас стоит, и вы удивляетесь, почему он не плывет. Он не может плыть, потому что его надо на воду спускать. Он для этого предназначен. И здесь та же самая история. Но вместе с этим, вот эта вот отделенность от России, она приводит за эти десятилетия к формированию поколений, воспитанию даже поколений, которые настроены на войну. Вот крики на улицах Грузии, Тбилиси, простите, на Сухуми, все. То есть это программа войны. Эти люди кричат, мы хотим войну. Почему? Потому что они, не потому что они не верят в то, что огромные потери несет бандеровское государство на бывшей советской Украине, а потому что они понимают, что единственная для них возможность как-то себя проявить, выдвинуться, чего-то достичь, это какая-то такая большая война. Единственное, в чем они заблуждаются в этой истории, это в том, что Россия находится в каком-то таком невероятном упадке, и можно только и делать, что откусывать на нее куски для построения уже великой Грузии под американским флагом. Вот это как раз заблуждение. Но все ли это понимают?
Это очень глубокая тема, и вот в очередной раз я понимаю, почему именно ваш телеграм-канал называется «Политэкономия», Калташов, потому что действительно все ноги растут из экономии, ну и политическую ситуацию тоже нужно трезво отдуплять, вот простите меня за это слово, потому что ну по-другому никак. То, что происходит сейчас в Грузии, о чем мы затронули, ну это просто да, это вот очередной раз на одни и те же грабли наступают все наши бывшие республики. Ну и наступать нам на эти грабли, возвращать их к себе, вот в этот некий союз, давайте просто назовем неким союзом,
очень
я думаю, уже не стоит. Сколько можно?
Где можно, а
ну,
где нельзя.
Ну, опять же, да, через... Это да, это однозначно, поэтому Василий в очередной раз на времени с вами не хватило, поэтому до следующей встречи я буду ее очень ждать. Василий Калташов, политэкономия Калташов, телеграм-канал. Обязательно подпишитесь прямо сейчас, это День Z в эфире на телеканале Соловьев Лайф. Уйдем мы на нашу постоянную рубрику без комментариев. Спасибо вам за ваше... Участие через телеграм-чат-бот за конструктив по поводу дорожания квартир в Сочи и жилья в целом. Ну, слушайте, я просто не стал Василия мучить этим вопросом. Я думаю, мы хором сказали, да, дорожание будет. И мне кажется, даже не надо вам объяснять, почему это будет происходить, равно как и дорожает жилье в других регионах России. Все, на этом экономическую тему пока давайте остановим, потому что дальше мы будем общаться на геополитические истории, ну и в частности поговорим о том, что происходит и на фронтах. Рубрика «Без комментариев» прямо сейчас, потом продолжим обязательно, не отключайтесь.
Все русские люди. Мы находимся на передовом пункте управления 163-го танкового полка. Мы только что разгрузили гуманитарную помощь, которую передал нам ваш фонд. Я выражаю огромную благодарность всему русскому народу, всем жителям нашей страны, вам лично, Владимир Рудольфович, и вашему фонду, фонду Соловьева Владимира Рудольфовича, за оказанную помощь и поддержку. Прямо сейчас, после разгрузки, уже часть имущества убыла на передовую. Техника, квадроциклы. А часть имущества мы здесь разгрузили, сейчас разобрали. И передаем прямо сейчас вызову командира батальона, вот он находится рядом со мной, вновь сформированного в полку отряда «Шторм». И прямо сейчас забирает все это на передовую. Огромное вам спасибо. Спасибо всем нашим гражданам. Победа будет за нами.
Угрюм и невесел, уныл, как ворона, напыщен, как рэпчик Оксимирона, нелеп, как одесская тероборона, хожу и танцую по кочкам гудрона.
Был старшим пионером, а уже знал про существование некоторых песен.
Некоторые слова, конечно, лучше забыть.
Я очень критично к этому отношусь.
Поляныться!
Сет-лист уже никто не помнит.
Откуда вы все это выкапываете?
Это может быть песня?
Облом. Олдбой, радость гуляет, но не с тобой. Облом, алдос, облейся бензином и спичку в нос.
Называют меня кузнец, для своих Кузя. Что могу сказать? Получил повестку 27 числа, потом пару дней там на сборы, полтора суток, сел в эшелон, с эшелона пару дней до учебного центра, 5 дней в России, потом прилетел сюда бортом со всеми ребятами на учебную базу, занимались качественно, потому что переучивались, в принципе, полностью, несмотря на то, что многие из нас там и помимо срочной службы, это бывшие контрактники, по многу сроку службы у некоторых. Ни у кого сомнений не было, готовились тщательно, готовились постоянно, да, собственно, с первого дня готовились. Мамы ждут, жена ждет. Две дочки, сын. Бабушка думает, что я в оркестре играю. Никто не верит. Но это так, правда. От моей бабушки очень долго скрывали такой факт, куда я уехал работать. Потом, когда рассказали, догадались показать видеозапись, где я играю на гитаре в форме. И, слава богу, бабушка думает, что я до сих пор играю в оркестре. Так что, ребят, кто стесняется сюда ехать, да, блин, хотите приехать, приезжайте, помогайте. Да просто, ребята, с большим сердцем, там, огромной душой, сказать то, что здесь не наши люди, да очень много наших людей здесь, очень много российских граждан, которые также поддерживают нас, вплоть там, когда я уезжал и приезжали, мы нас с российскими флагами встречали, женщины, дети, старики. Мы с марша один раз ехали, я проезжал поселок, и там такая ситуация была. Мы два последних дома проезжаем, и стоит пацан 7-8 лет в шлемофоне, такой же, как у меня. И представляете, он воинское приветствие отдает. Я проезжаю еще два дома, и еще один пацан стоит уже с дедом, дед с костылем, и они оба воинское приветствие отдают. Вот такие вещи бывают. Это, конечно, это все слезами там на сердце, там не рассказать все полностью. Но только вот благодаря, наверное, тем ребятам, которые сюда приезжают, которые вот до сих пор пополнение идут, недавно встречали, вот это все держится, этот боевой дух не падает, он... Ну и вообще так-то, на самом деле, мы не сильно грустим. Научились, наверное, уже не грустить. Семьям привет огромный. Женам, детям, сестрам, там, мамам. Ребят, работать будем.
Полностью упакованы кислородные баллоны у нас есть. То есть оказываем помощь. Естественно, все для первой помощи у нас есть.
То есть у вас...
Медикаменты, дефибриллятор, то есть все в рабочем состоянии абсолютно.
Скорая помощь буквально на передовой.
Это реанимобиль, это реанимация.
Не, ну обычно реанимация из города едет, а вы прямо на передовой дежурите.
Да, мы едем на передок и вывозим ребят непосредственно с окопа.
Скажите, у вас получается большая эвакуационная бригада, кто в ней состоит?
Два человека.
И водитель?
И водитель, и я медсестра.
А, всего два. Но помогают, наверное, да, получается, где-то на уровне взвода, то есть занести, вынести, помогают.
Ребята, ребята, конечно, да, помогают, все помогают. У нас никто не отказывается, все друг другу помогают. Мы переезжаем, едем на СЭП.
А если идет бой, да, вы все равно подъезжаете?
Если есть такая возможность подъехать, да.
То есть бывали уже в таких жарких, конечно, ситуациях?
Конечно.
Можете рассказать?
Что рассказывать? Там главное быстрее помочь, вытащить, чтобы сохранить жизнь.
Ну, вам доводилось уже осуществлять эвакуацию под огнем?
Конечно. Страшно. Но все работает.
А сколько у вас уже было вот выездов по боевой эвакуационных у вашей группы за время войны?
Да я их не считаю. Ну, бывает, были такие случаи, что мы вывозили за сутки 17 человек, 26 человек.
Возвращаемся в прямой эфир. Программа «День Z» на телеканале «Соловьев Лайф». Еще раз всех приветствую. У микрофона Марат Булатов, телеграм-канал «Волга Лайф Z». Спасибо за то, что вы с нами. Вопрос от Ольги. Как отправить денежную помощь в ваш фонд? Заходите на сайт sfrfond.ru. Там есть и рекомендации, как это сделать. Ну и увидите. Увидите, как можно помочь материально. Потому что вот есть QR-код sfrfonda. Но учитывая то, что на Ютубе периодически его корректируют во что-то свое мошенническое, поэтому проще зайти на sfrfond.ru и там произвести все действия, чтобы действительно денежки ушли туда, куда нужно. Обязательно выложите, пожалуйста, Колташова, это Светлана. Уже готовится материал, да, в нашем телеграм-канале «Волга Лайф Зет» мы обязательно сделаем пост, чтобы вы еще раз пересмотрели то, о чем мы говорили с Василием в предыдущем часе. На связи с нами Владимир Николаевич Олейник, наш большой друг и товарищ. Владимир Николаевич, я вас приветствую.
И я вас приветствую.
Спасибо за то, что в воскресный день вы к нам подключаетесь. Тема щепетильная, тема православия и очередные заявления Зеленского, и как он хочет избавиться от этого всего. Вот он выгоняет монахов, естественно, сейчас под угрозой каноническое православие. Вот давайте об этом проговорим. Киево-Печерская лавра, все делается для того, чтобы православия на Украине не было. Как к этому относиться, мы, наверное, примерно уже понимаем всем миром, всеми зрителями, но вот действительно, что происходит, по каким методичкам работает наркозельцер, как его еще называют, уж по-другому-то его не назвать, потому что это не президент Украины, это террорист, это убийца, это действительно тот человек, который пытается работать на хозяина и искоренять, уж как, не знаю, как еще сказать, все то, что было просто всегда на Украине. И православие, и вера. Сейчас этого нет.
Ну, есть такое выражение: куй железо пока горячо, Запад, пока Украина находится в беспомощном состоянии, думает, как выжить люди, как в этих условиях сохранить жизнь, спасти родных и близких от этой войны. Понятно, что навязывают свои ценности, так называемые сатанистские, просто такими, знаете, ударными темпами. Вот буквально на днях зарегистрирован законопроект об однополых браках. Автором этого законопроекта была представитель Сороса, бывший замминистра по образованию, не хочу даже называть имя, для меня этот человек не существует как человек, потому что она подала этот законопроект и назвала однополые браки как социальное партнерство. Ну, типа, это чуть-чуть другое, но в обоснование вот этой идеи регистрации, вот сегодня он очень нужен Украине, просто необходим, критически необходим, да, в кавычках. Она назвала следующий аргумент, что это еще будет одно отличие нас, украинцев, я не считаю ее украинкой, от русских. Ну вот как тут не согласиться, понимаете? Ну как? Да, действительно, здесь в России абсолютно запрещен всякий концепт Запада относительно, так сказать, однополых браков. Наоборот, в Конституции четко прописано, что семья в соответствии со всеми традиционными религиями это является союз мужчины и женщины. И точка. Ну вот этот законопроект, как говорится, уже пошел. Я думаю, что он пошел в благословение Зеленского, потому что в свое время, в прошлом году, Зеленский подписал и очень так возрадовался, выступал, подчеркивал это. Он подписал Стамбульскую конвенцию, закон подписал о ратификации Стамбульской конвенции, которая предусматривает однополые браки, гендерную политику, разное появится в Украине, оно и так далее. В общем, ну, вся эта нечисть. Поэтому я не исключаю, что пройдет на ура и законопроект этот об однополых браках, законопроект, который уже давно висит в парламенте, о запрете православия. Ну а тут долго они пытались как-то сторговаться с монахами Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, это Киево-Печерской лавры, они пытались их соблазнять переходом в ПЦУ, различные были, так сказать, предложения и так далее. Монахи выстояли, они сказали свое «нет». А в ответ власть сказала: до 29 марта вы должны покинуть лавру. Вот я и думаю, а что будут делать монахи? Ну, явно, что они не уйдут оттуда. Значит, будет применена сила. А как реагирует Запад? Да никак. Мы должны реагировать, мы должны осуждать. Все остальные должны принимать такие решения, чтобы все-таки достичь цели, чтобы не допустить уничтожения православия. Ее уничтожить невозможно с точки зрения, знаете, ведь незаконом рождено было православие, и запретить нельзя его законом. Это по вере. Вот когда во время передачи Соловьева, да, Соловьева, Яков Кедми сказал, что только на русском языке в Брестской крепости написано «умираю, но не сдаюсь». Только на русском. Ни на одном ином языке такой надписи не найдете. Так вот, В этом есть две вещи. Это правда, первая часть, и вера. Умираю. Да, он понимает, что субъективно уже не может оказать сопротивление, истощен, может, ранен. Умираю. Он принял такое, ну, понимает, что это правда. Он уже как бы, ну, одной ногой там, в иной жизни. Умираю. А дальше это верю, но не сдаюсь. Но не сдаюсь. Он верит, что все-таки будет победа. Он верит в то, что будет справедливость. Он верит, что умирает не даром, что его жизнь имеет значение для нас. И вот почему мы должны помнить о тех, кто принес нам мир на эту землю, и, слава Богу, мы долго были и жили в миру. Так вот, вопрос стоит о том, что, изгоняя из лавры монахов, у меня возникает вопрос, а кто туда придет? А некого. Почему? Потому что еще как-то священников, они часть переманили, часть купили, часть ну, как-то воспитали в греко-католических учебных заведениях и так далее. Они еще как-то имеют. А ведь монахи – это особое сословие православия. Знаете, не всякий может стать монахом, потому что это надо отрекись от всего мирского. Если еще батюшка может после службы посещать там дни рождения, свадьбы, какие-то общественные мероприятия, то монахи себе в этом отказывают. Их задача одна, точнее вот долг их, это молиться за нас, грешных, перед Богом и просить у Бога покровительства, просить у Бога, чтобы он образумил вот эту всю сатанистскую власть и так далее. Вот это невозможно заменить. Это такое глубокое внутреннее решение, которое не всякий может принять. Ну вот мы еще имеем одно доказательство, что имеем дело с сатанистами. Зеленский – это типичный представитель сатаны. Он сегодня правит бал. И реально те, кто с Запада платят деньги, они заказывают вот эту сатанистскую музыку.
Ну, недаром же Михайло Подоляк тут высказался по поводу необходимости научиться закрывать двери, как он пишет. «Мы не закрыли в 91-м году двери за Российской Федерацией, имеем то, что имеем. Не может быть в Украине двух одинаковых церквей, тем более, что одна из них имеет отношение со страной-агрессором». Это как бы она оправдывается, да, получается? «Мне кажется, все будет происходить так, мы закончим эру двуцерковности, у нас не будет двух церквей». Но очень хорошую мысль высказывают наши зрители по поводу того, что есть еще одна цель. Именно без свидетелей, пишет Аня, и без информационного шума вывести ценности и реликвии православной церкви. Очень хороший вопрос, очень хорошая заметка. Ну, а вот эти высказывания подаляки, ну, это, мне кажется, уже и так все понятно, что они будут на это давить. Что мы страна-агрессор, как же, мы не можем быть православными, потому что они на нас напали. Ну, бред сивой кобылы, с одной стороны, но с другой стороны, симптоматично.
Но вот этот законопроект показал точно так же, как и высказывание Папы Римского о возможных однополых браках, что они абсолютно не христиане. Мы же даже не говорим о православии, они не христиане. Почитайте учение Христа. Это же предлагаете нам что? Содом и Гоморру? Что написано в Евангелии? Книге книг, где написано, ну, завет нашего Творца, плодитесь и размножайтесь. Я просто не представляю, как там мужики будут размножаться и так далее. Это противоречит тому, что Господь создал человека для того, чтобы он жил на этой земле по правилам, установленным Господом. И, безусловно, в православии и в вере нет абсолютной свободы. Абсолютно нет свободы. Ну и посмотрите по некоторым элементам. Что написано в заповедях? Люби отца и мать. Да? Люби отца и мать. И мать, и отец должны любить ребенка. Правда? А на Западе уже несовершеннолетние дети имеют право подать на суд, на родителей. Что-то ему не купили, где-то его обидели. Это неправильно. Это изначально неправильно. Мы должны из этого делать выводы и больше уделять внимание не только образованию, но и воспитанию. Надо возвращаться, знаете, в те традиции, которые были проверены жизнью и написаны правила кровью. Приведу вам такой пример. Вот у меня на днях возник вопрос, а можем ли мы сказать, что войны женское лицо. Сейчас у вас вы показали кадры прекрасных наших медиков, санитарков, врачей, санитаров и так далее, которые спасают. А я бы минимум делал все, чтобы женщины были на службе в армии и во время войны. Почему? Потому что это мужское дело. Это защитник, да? И надо минимизировать. Вот для меня как-то непонятно, женщина, летчик, истребитель и так далее, она мать прежде всего. Вы понимаете, это та часть, которая должна, ну, как начальник генерального штаба, тыл держать и так далее. А теперь посмотрите, что мне когда-то преподавал фронтовик, потому что мне преподавали еще многие предметы, те, кто помнит войну и хорошо знали нашу историю Киевской Руси. И вот они рассказывали такую интересную вещь, что когда киевский князь собирался на войну, и это уже понятно было решение принято, что других невозможно вариантов, то первые ряды ставили взрослых мужиков, способных держать оружие и воевать, у которых взрослые дети. Второй ряд – это взрослые мужики, которых дети несовершеннолетние. И третий ряд – это молодые, которые еще не целованные, не имеют детей, ничего и так далее. Беречь надо молодняк. Молодых надо беречь, вы понимаете? И вот мы должны избрать иную концепцию подготовки к служению Отечеству. На первых порах призывать способных держать оружие, состоявшихся, и умереть не грех. Вторая, понятно, тоже линия. И третья, беречь тех, которые дадут будущее для страны и так далее. Они неопытные. Поэтому это первое. Второе. Мне кажется, надо заканчивать с определенным пацифизмом. А суть, на мой взгляд, это мое мнение, концепция состоит такое. Серьезное воспитание в семье, в школе, военная подготовка. Пускай весь мир видит, что мы готовы к обороне через даже войну и конфликт. Понимаете, мы не наступаем. Мы нигде не делаем общество милитаристским. Ну как это молодой парень, да, мужчина и не умеет владеть оружием, так защитить хотя бы свой дом. Но когда враг увидит, что страна подготовила армию и мобилизационный ресурс не для парадов, да, только. Парады – это ерунда. Все научимся ходить с троим шагом. А для того, что могут в любой момент взять оружие и защитить дом и отечество, они будут дольше думать, нападать на нас или нет. То есть залог вот этого возможного успеха и высокий уровень подготовки – это залог мира. На такую страну боятся нападать. Вот я приведу пример вам. Украина, только Порошенко, так, знаете, как бы на раннем этапе надо все пресекать, на раннем. Только внес в проект Конституции норму, которая предусматривает движение в НАТО, все, надо немедленно поднимать все общество, все вооруженные силы, искать варианты оказания такого серьезного давления, чтобы сказать, ребята, не смейте, назад. Потому что так, внесли в Конституцию, потом 8 лет готовят вооруженные силы, а мы тут сидим и говорим, ай-яй-яй, а что случилось? Мы должны предупреждать всегда то, что нам несет опасность. Вот это все необходимо менять. В том числе, еще раз говорю, возвращаться к истокам нашей истории. Вот я прожил без войны до этого периода, до 2014 года, потому что уже в 2014 в Украине война. Самая натуральная война, НАТО начало там потихоньку на Донбассе, а сегодня уже по полной программе. Только благодаря тем, кто в 1941-1945 отдал свою жизнь, лежит в земле, а я хожу по этой земле. Значит, мы должны все сделать, чтобы и после нас, даже заплатив иногда, может быть, большую цену, многие десятки лет наши дети и внуки жили в мире. Вот это стоит того, чтобы, ну, как-то отдать свою жизнь. Понимаете? Но я еще раз говорю, надо обсуждать эти вещи, обсуждать. Мы должны быть иные. Надо продвигать концепцию мира. Вы посмотрите, что в Европе творится. Вот сейчас уже начинают потихоньку люди прозревать и говорят, а зачем вы оружие поставляете? А там в Америке Трамп говорит, вы что, хотите третью мировую ядерную войну? Они боятся. Значит, мы должны и продвигать в Европу, как это было раньше, проекты мира. Ребята, а кто против мира? А вы помните, как мощно Советский Союз зашел и сказал: «А Хельсинкское соглашение, хотите о разоружении? Мы готовы». Ведь дьявол боится этих вещей. Но мы же должны сказать: да, мы предлагаем, да, мы покажем, но и будем смотреть за вами. И надо привлекать все общество мировое к этим процессам. Никто не пойдет против мира. Это продукт и концепция, которая воспринимается всеми. И китайцами, и индийцами, и Африкой, всеми, и американцами. Вот мы должны быть тут инициаторами этого предложения. И многие вещи другие надо обсуждать. Надо обсуждать.
Абсолютно верные вещи. И по поводу того, что вот этот пацифизм, который уже, конечно, никак не ложится на общую повестку, и по поводу обучения, начиная с детского сада, именно патриотизму и любви к родине, вот я по-другому не могу сказать, именно обучение. Надо просто детей вот правильно преподносить. Но это, опять же, вопрос большой и глобальный к преподавательскому составу, и на какие нищенские зарплаты они сейчас существуют, и как они все обижены. Понятно, нам очень долго все эти ценности штатовские прежде всего прививались, и вот эти все бегуны сейчас Верхний Ларс обратно уже, потому что хапнули то, что в Грузии сейчас произошло, побежали обратно, понятно, откуда тоже ноги растут. Все эти молодые люди, которым сейчас там меньше 30, ну там даже 35 лет, тоже долгое время жили вот в этом клоаке какой-то непонятной, в этом вакууме, который, естественно, был выгоден с той стороны, и надо все это дело возвращать, и действительно на исторических примерах не только Великой Отечественной войны, но и других войн, которые были, просто показывать, как это было, кто нападал прежде всего и что происходило, как мы достойно отвечали. А мы не будем забывать, да, Владимир Николаевич, по поводу того, что произошло с Германией после Великой Отечественной войны, что от оккупации-то кто не отказался в итоге? Штаты, британцы. Мы, да, пожалуйста, ребята, живите как хотите, вот вам мир, что делаете, то и делайте. А вот, пожалуйста, до сих пор это официально не оформлено. Да? Оккупационные штатовские войска, британские войска, которые стоят там у них, ну что говорить. Если кто-то этого факта не знал, ну слушайте, ну, достаточно просто, наверное, поднять какие-то эти факты, они не скрыты, не вот лежат. Погуглите, опять же, вот на привыкшем языке обращусь я к всем нашим молодым, прежде всего, зрителям. Ну и, Владимир Николаевич, не могу вас не спросить, знаете, по поводу Московии, тут Зеленский себя возомнил самым влиятельным в мире человеком. Надо Россию переименовать в Московию. Ну, бред. Ну, это же происходит на наших глазах.
Ну, дурень думку и богатие, кажут в Украине, такое выражение, да. А реально, когда Господь Бог хочет наказать, Он лишает разума. А в Украине еще есть особенность: дьявол подбрасывает наркотики. То есть там здравый смысл просто ушел куда-то в небеса. И поэтому вот они думают не над проблемами, которые сегодня возникли в Украине. Это безработица. Это реально то, что люди не хотят воевать. И правда, это и убегают. Я приведу вам только один пример. Очень интересно. Они же ограничения ввели на выезд мужчин, да, с Украины. И вот украинская статистика дала интересные цифры. За год было разрешено 1 200 000 разрешений на выезд. Это дает администрация, областные администрации дают. Да? И в целом где-то все говорят, что это не бесплатно. Это от 3 до 8 тысяч долларов. И где-то сумма вот этих выездов, разрешений, около 3-4 миллиардов долларов. Вы представляете, или какой бизнес? То есть на тебе разрешение выехал, а там творческая командировка, какая-то командировка по бизнесу, плевать. Но никто не дает статистики, сколько вернулось. Вот Львовская администрация выдала 60 тысяч таких выездов, где-то тоже 300-400 миллионов. Но это же понятно, что они собирают и делятся с теми, кто вверху придумает такие ограничения. А сейчас еще более ужесточили, то есть еще хотят собрать деньги. Поэтому понятно, чтобы отвлечь внимание, а эта тема постоянно находится на контроле, русофобская. А вот давайте подумаем и название России изменим — Московия. Ну и что? Что международные организации примут такое решение? Нет. Потому что есть общее правило. Это внутренний вопрос каждого государства. Мы знаем, что некоторые государства переименовывали свои, так сказать, государства, и эти названия принимались международными организациями, но никто еще не принял название, которое дает чужое государство. Ну, был, правда, там инцидент с Македонией, да, но мы на Македонию надавили. Они все-таки вынуждены принять решение. Но это же не извне с точки зрения, а давайте ну, что-нибудь придумаем. Ну, безумцы, просто безумцы, это еще раз свидетельство о том, что власть опасная эта, она террористическая, она недоговороспособная. Я вот боюсь, чтобы кто-то не начал всерьез разговаривать с этой властью, потому что это холопы, которые имеют хозяев и в Польше, и в Европе, и в Америке. Вот меня несколько так встревожило заявление Орбана, прозвучавшее, по-моему, вчера или позавчера, что он дал сигнал интересный, что мы накануне возможно ввода войск европейской страны в Украину. Он так сказал, да? Но, скорее всего, идет вопрос о Польше. Они давно уже смотрят на 5 областей Украины и думают, когда же ее разбирать на запчасти. То, о чем когда-то во время своего выступления говорил Зеленский. Помните, принес велосипед в Украину, когда-то такой выпускался в Украине, бросил побитый весь. Говорит, ну, остался только бардачок, а все остальное на запчасти. Кстати, все, что он говорил, это в какой-то мере трагическое пророчество для Украины. Помните, он об этом все время обзывал Украину повией, так сказать, гулящей девкой по Европе и так далее. В общем, мразь, редчайшая мразь. Но это тоже наказание для нас всех украинцев, особенно тех, кто голосовал по приколу, типа, ну давайте мы изберем этого клоуна. А ведь он зашел во власть с черного хода, да? А что, мы видели, где он был как-то депутатом, проявил себя, да? Или, например, как Рейн. Мы тоже говорим, были такие случаи, когда артисты были достаточно успешны для Америки. Рейн, да? Но он губернатором перед этим был. Можно было по делам как-то судить его. А это вообще откуда-то пришедшее, да, с неба спустившееся 95-го квартала. Ему, как человеку, который купил диплом юриста, первый же день подарили на книжной выставке, если вы помните, Конституцию для детей. Не случайно говорят, ты почитай ее. Мы же смотрим, а он абсолютно работает вне конституционного поля. Ему плевать на это все. Поэтому, конечно, с таким договариваться невозможно. Вообще-то должна быть у нас четкая позиция. Лукавому не прикоснусь. Я категорически не принимаю вот эти все рассуждения наших партнеров в Европе, наших партнеров в Америке. Это наши оппоненты, наши враги, когда они... Партнером можно назвать Китай, партнером можно где-то назвать Венгрию, да, которая стоит, максимально старается выстоять против давления. А какие они другие партнеры? Мы же, понимаете, сами теряемся в оценке, с кем мы имеем дело. Если мы будем правильно называть вещи своими именами, тогда мы будем и правильно наполнять наши действия. С друзьями по-дружески, а с врагами надо жестче.
Абсолютно. Владимир Николаевич, тут не убавить, не прибавить. Спасибо за то, что подключились к нам сегодня. Владимир Николаевич Олейник был с нами на связи. Телеграм-канал Владимир Олейник. Подпишитесь, вот видите строчку. Ну, а также ссылка на телеграм-канал Владимира Николаевича в нашем посте, который мы выкладывали в виде анонса к нашему сегодняшнему эфиру. Идем дальше. На связи будет с нами Владимир Поляков прямиком из Луганской Народной Республики. Поговорим о том, как живет и депутатский корпус, и вопросы по фронтам, которые вы просили сегодня тоже освещать. Типа вот просили военкоров в эфир. Ну, понятно, что военкоры сейчас заняты своим делом, потому что очень много происходит на линии боевых соприкосновений. И поэтому сейчас, конечно, всем нашим военкорам я пожелаю, прежде всего, безопасности. Ну и ждем от них и репортажи, и постов и в телеграм-каналах. Обязательно будем вводить их на связь. У нас 24/7 вещание нашего телеканала, телеканал Соловьев Лайв, поэтому если что-то вы упустили в этот час, обязательно будет продолжено в следующем. Это просто к справке, друзья, чтобы вы понимали, что у нас действительно гости каждый час и, во-первых, и новые, и темы мы стараемся освещать абсолютно все, которые являются актуальными, ну и поднимаем исторические справки, почему и нет. Владимир Поляков с нами на связи. Владимира выдавайте в эфир. Телеграм-канал Владимира Полякова сейчас появится в виде строчки. Владимир, я вас приветствую.
Здравствуйте, Марат.
Ну что, скоро мы будем жить в Москве?
Мне кажется, очень дурная инициатива, сама по себе оскорбительная. И с учетом того, что сейчас происходит в Киеве, как с Киево-Печерской лавры выгоняют просто священников и подвижников православной церкви, это город, который крестили. Один Владимир крестил, а другой, соответственно, теперь веру выгоняет. Я думаю, мы их скоро будем переименовывать в то, на что они действительно рассчитывали или кем они должны быть.
Ну, мы же понимаем, это отвлечение внимания, да, своеобразное. То, что происходит сейчас в Артемовске, в каком окружении и в каком состоянии прежде всего находятся ВСУшники, сколько таких кадров поступает, как и вот эти вот военкомы относятся к вновь могилизированным, так их сейчас называют, да, как они их избивают и гонят. Уж не плеткой даже, а винтовками, прикладами. Поэтому мы должны здесь отчетливо понимать, что это вот ерунда, которая на первый взгляд, да, по поводу Москвы, это же не просто так. Это действительно информационный повод, чтобы уйти немножко в другую историю. Все прекрасно понимают, что ну какое переименование, ну бред сивы кобылы, ха-ха-ха-ха-ха. Но на самом деле история достаточно серьезная, и мы понимаем, что здесь не только методички, но и разрушение мозга уже идет у наркозельцера, да, поэтому, ну, надо адекватно воспринимать. Как его сейчас сливают с северными потоками, да, ну, это же неспроста, опять же. Не просто же так рождается вся эта информация в голове того же Байдена, у которого, наконец-то, нашли мозг, по его личному признанию, после очередной операции. Тоже, да, новость веселая, с одной стороны, но президент США просто так свои реплики не выдает. Мы понимаем, что там очень хорошо работают сценаристы Госдепа в том числе.
Марат, ну, тема сама по себе интересная. С предыдущими спикерами вы обсуждали, в том числе, вопросы и суверенитета, и референдумов, которые проходили на территории Украины. И вот если вспоминать соответствующий состав декларации о суверенитете Украины, там были четкие позиции, на основании которых это государство получало свой суверенитет. Там было в том числе и права, значит, меньшинств или большинства, да, невозможность притеснения русскоязычных, внеблоковый статус и ряд других вопросов. То есть я думаю, что когда речь заходит о таких вещах, как какое-то переименование, возможно, правы те, кто считают, что есть необходимость отозвать свое признание под декларацией о государственном суверенитете этой бывшей Украинской социалистической республики, которая до того была неотъемлемой частью России. То есть, может быть, это и адекватное направление. Что касаемо мнения Байдена или заявление Госдепа Соединенных Штатов о том, что якобы какие-то украинские специалисты подорвали северные потоки. Ну, абсолютно понятно, кто это делал. Точно так же, как украинцы сейчас, извиваясь на сковородке, в одних эфирах понимают и говорят о том, что это их командование на Брянскую область отправило так называемый русский добровольческий корпус, или как их там называют. А в других эфирах на внешний контур, к примеру, с Израилем рассказывают, что это просто граждане России, которые организовались и пошли. То есть это понятная история. Но когда на Украину вешают ярлык о том, что украинцы смогли подорвать северные потоки, это, конечно, большое для них было бы достижение, но Зеленский прекрасно понимает о том, что это не что иное, как политическая борьба, и буквально пройдет еще один момент, если на это не отреагировать, и как весь европейский коллективный Запад начнет вопеть по поводу того, что именно Зеленский такими действиями подорвал их экономическую возможность, суверенитет, чем подвиг к нищете, которая сейчас происходит по всей территории Европы. Митинги, которые происходят, они тоже имеют происходящее от этого обстоятельства причины. Когда во Франции поднимают пенсионный возраст, в том числе это имеет под собой экономические причины. У них нет других возможностей. Это уже результат тех санкций, которые они вводят против Российской Федерации, против нас с вами. Поэтому Зеленский с точки зрения выживания очень правильно отметил, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Кто имеет, прекрасно все знают. Это Соединенные Штаты, это Великобритания. То есть англосаксонский мир конкретно привел и сделал эти все вещи. А у властей Германии и Европейского Союза не хватает силы воли или суверенитета для того, чтобы четко заявить, кто это сделал, хотя они прекрасно знают и понимают, кто это сделал.
Давайте перейдем вот к какой теме, Владимир. Наши зрители в самом начале нашей программы просили, ну, скажите что-нибудь успокаивающее. Понятно, что совсем успокаивать мы не будем и не собираемся этого делать, потому что, ну, мы понимаем, какая ситуация сейчас. И так слишком долго были спокойны, да, весь предыдущий год. Поэтому давайте просто то, что вам известно, происходит на фронтах сейчас, потому что вот есть очень хорошее, показательное, вернее, видео из Марьинки, где мы видим, что, покажите, ребята, от меня, где мы видим, что происходит на тех территориях, которые оставляют ВСУшники, вернее, как, они просто выжигают все это напалм. Ребят, с планшета покажите, пожалуйста, чтобы просто был предмет для разговора, и зрители наши понимали, что происходит. Это вот кадр от первого лица, от мотострелка, это Марьинка. Есть очень хорошие кадры и с квадрокоптеров, где просто видно, что ничего не остается от городов. И таких, как Марьинка, понятно, много. Про Артема сейчас мы тоже говорим очень много. Просто выжигается и уничтожается абсолютно все. Вопрос, наверное, не риторический, восстановим мы это все или нет, я не буду вам задавать, потому что мы видим, как это было на примере Мариуполя, например, да, как все миром взялись и сделали дороги даже лучше, чем в Самаре. Например, Самаре большой привет, с весной, как всегда, все уплывает. Но не к этому я задаю вопрос, а к тому, что действительно, что происходит сейчас по вашим данным? Какие направления сейчас острые?
Ну, давайте начнем с того, что мы просили, или нас спросили о том, что хорошего происходит. Хорошего происходит сейчас за окном у нас плюс 13 градусов. И теплая пора уже начинает весеннее, уже с конца февраля месяца, с 25-х чисел, уже был один день 17 градусов. То есть я о чем говорю? Сейчас очень сильно начала, ну уже растаяла по сути земля, и наша благословенная донбасская земля сейчас работает вместе с нами на то, чтобы враг не мог осуществлять какие-то подвижки и не мог, соответственно, усиливать свою позицию, в том числе на линии фронта. От нас, от всех ожидали о том, что мы сейчас пойдем в атаку, к этому подбивали. Ради этого были нападения такие, как на Брянскую область, для того, чтобы мы сейчас опрометчиво кинули все свои силы в поля, для того, чтобы там загрузить, для того, чтобы там нас украинцы разбивали. Но этого не произошло. Мы вгрызли землю, мы берем населенный пункт за населенным пунктом, то, что сейчас получается, минимизируя потери среди наших ребят. Об этом заявляют в том числе американские специалисты, близкие к Пентагону, о том, что соответствие потерь, ну там, ну несоизмеримое, и не то, которое в книжках написано, реально в десятки раз. Украина сейчас принимает для себя решение то отходить из Бахмута, то понимает, что организованно отойти они не могут, решают осуществлять поддержку этого населенного пункта или того, что от него осталось, держать. Для чего держать? С военной точки зрения бессмысленно. Но с точки зрения символизма Зеленский это держит лишь для одного. Отступая с Бахмута, отступая с других населенных пунктов, кончается поддержка коллективного Запада в виде, соответственно, финансирования вооружений. И вот сегодня только одна цифра мне попалась и приведена. Значит, Пентагон на этот год требует 170 миллиардов долларов на восполнение оружия, переданного Украине. То есть что они сделали? Они канализировали свои старые системы вооружения, отправив их на Украину. Заработав на этом, и сейчас запускают за счет новых средств производство современных вооружений. Это сейчас они делают для чего? Для того, чтобы запустить в том числе свою экономику. У них там буквально сегодня, вчера произошел очень такой курьезный случай, который может иметь долгоиграющие последствия. Обанкротился не самый маленький банк, он 16-й по размеру, но который обслуживал инновационные технологии и стартапы в рамках Силиконовой долины. То есть это очень знаковое событие. Сейчас на понедельник назначено на вечер заседание ФРС. Они сейчас в клин сами попали. А в чем? Они начали усиливать, ужесточать денежную политику, то есть повышать учетную ставку для того, чтобы инфляция была меньше. Потому что напечатали, очень много денег раздали. Но дошли до того момента, что у них начинают сыпаться банки. Им либо теперь обратно отыгрывать, и очень сильно пострадает долларовая система, либо, соответственно, ужесточать политику, идти дальше в санкции. То есть это проблема. Что касаемо Зеленского, он прекрасно понимает, любое отступление – это прекращение финансирования. Мирные переговоры уже не будет вести эта власть, потому что все они для себя отрезали такие возможности. Значит, выборам, которые он хочет подготовиться к 2024 году, он может уже и не понадобиться. И поэтому, значит, Артемов держит, потому что позицию его главного врага в политическом плане на будущее — это главком ВВС, значит, ВСУ Залужный. Считается, что он может стать президентом, и на него могут коллективный Запад ставку поставить. И он может подписать какие-то договоренности. Поэтому сейчас и держит Артемовск. Я считаю, у нас позиция абсолютно правильная. Время играет на нашей стороне. Экономика укрепляется, нужно только время. Сейчас украинцам требуется какое-то наступление, в которое их как свиней просто гонят на убой. Сейчас мы это наблюдаем в Артемовске. Я думаю, этот момент мы в ближайшие 2-3 месяца выдержим. И дальше уже будем четко диктовать свои условия. И будет дело близиться уже к нашей победе.
Мне редакторы подсказывают очень хороший повод порадоваться вместе с вами, потому что мы сейчас будем говорить про луганчанина. Никита Крылов победил американца Райана Спеннена на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе и проскандировал «Россия-Россия». Человек из Луганска, россиянин, поэтому давайте просто покажем. Можно без звука, потому что там он очень хорошую фразу сказал. Юса, в общем, какого? Россия. Да, вот можно без звука, ребят, потому что там нецензурные есть выражения, которых можно было бы и больше накричать. Да, красавчик. Я поздравляю всех нас, что у нас есть такие люди, ну и поздравляю Луганщину с тем, что вот... Такой самородок родился там когда-то. В общем, есть повод и порадоваться на спортивном фронте тоже, потому что об этом мы тоже очень много говорим. Как сейчас пытаются залезть в Париж, эти Олимпийские игры там, и сколько этих споров. Что, да давайте ехать без флага, но мы же Россия, будем кричать из Франции, комментировать. Есть один спортивный деятель, но не будем сейчас о грустном. Будем о том, что действительно победы и на спортивном, поприще и спортивных состязаниях. Это, конечно, великая Россия, она как была великой, так и остается. Поэтому, Владимир, я вас поздравляю вот с такой победой.
Спасибо. Марат, хотел бы одну такую ремарку сделать. Очень хотелось бы, чтобы этот спортсмен, в том числе плоды своей победы, сам появился в том числе в Луганске и пообщался с нашей молодежью. Как это делает Джеффри Монсон.
Это уже однозначно.
Да, в скором времени получит или получил уже паспорт России. Достойный человек, уже очень долго с нами. Были у нас и другие примеры, когда с моего родного района чемпион мира по армрестлингу переехал в Москву и с 2014 года даже носа не казал на свою родину и к своим, значит, спортсменам, с кем он вместе тренировался. Поэтому это от человека очень зависит. Если он настоящий человек, он и живет. Я считаю, что это большая победа, и надеюсь, он в том числе даст нашей молодежи насладиться этими плодами.
А это к вопросу, и, который мы поднимали с Владимиром Николаевичем Олейником по поводу образования. Кто сейчас занимается образованием наших детей, начиная с дошкольных возрастов? Потому что мы понимаем, что эти люди тоже воспитаны в 90-х годах зачастую. Ну, понятно, вот тот цех, старый цех преподавательского состава, которым сейчас 80 лет, 70, они понятно, по понятным причинам уже и по здоровью не всегда могут качественно преподавать, я имею в виду исключительно по здоровью. Надо воспитывать. И как раз вот сейчас есть люди, которые приходят с передовой, да, ребята, которые отслужили и воевали, слава богу, живыми вернулись, и вот такие живые примеры спортсменов, которые действительно могут очень много рассказать, я с вами абсолютно согласен, здесь ни в коем случае не надо отрываться от своей малой родины прежде всего, но и от большой своей страны. Тоже в стране находиться не стоит. Как бы там ни пытались кичиться. Там, да. Ну, вы понимаете, мы же тут спортом занимаемся. Ну, нам некогда, мы тут ставим рекорды. А потом поговорим об этом, обо всем. Я абсолютно здесь вас поддерживаю. Здесь вот такие примеры очень ценны для подрастающего поколения. И не только для подрастающего. 30-летним, 40-летним тоже будет важно послушать то, что да, на душе и на сердце у тех людей, которые видели все это своими глазами. Потому что мы же, да, по рассказам дедов, бабушек, все это слышали. Ну, как правило, вот я каждый раз возвращаюсь к своему деду, он очень не любил рассказывать про войну. Мы как-то пытались всей семьей из него что-то вытянуть, ну, просто хотя бы понять, что было с человеком. Это потом уже по рассказам там, другим, там какие-то справки поднимали, было видно, как человек воевал и что у него было. Поэтому здесь очень важны конкретные персонали, которые приезжают и рассказывают. С вами абсолютно согласен. Ну и давайте, знаете, на чем мы с вами сегодня завершим наше общение по поводу фигуры Евгения Пригожина. Ну, понятно, что он пошутил по поводу каминг-аута политического, да, и сказал, что он будет следующим президентом в 2024 году на Украине. Мы понимаем всю иронию Евгения Викторовича Пригожина, но еще очень важную одну вещь сказал по поводу реформы ЧВК «Вагнер». То, что теперь это будет армия с идеологией. Вот вопрос, какой должна быть идеология? Не важно, что это частная военная компания, да, и в чем, на чем она должна основываться.
Мы с вами за образование заговорили. Вот как раз это смежная тема. У меня супруга учитель истории и обществознания. Сейчас по новым программам начинают формировать и готовиться к работе. И сразу говорит о проблемах, которые есть. Говорит, программа, соответственно, дана, Но при этом учебники, которые привезли, они новые напечатаны. И это только перепечатка со старых учебников, которые не соответствуют новой программе. И где это теперь все это заново брать? То есть проблемы не только в старых учителях, а в нашем бюрократическом подходе к решению этих вопросов. Научное сообщество должно до конца это все завершать. Я хотел дальше привести пример по идеологии, как это Украина начала делать. Тут был фильм про запрещенный батальон «Азов». Так вот, у них один подход был такой интересный. У них человек, если попадал и был комиссован по ранению, они этого человека сопровождали дальше по здоровью выровняв, направляли в университеты педагогические, в основном на специальность истории. То есть на протяжении 8 лет они этим занимались. Чего они добились? То есть в школу приходил уже выученный учитель с идеологией, с прошедшим боевым опытом, с примером для молодежи. Вот так они на эти вещи влияли. То есть если мы говорим о идеологическом воспитании молодежи, то, наверное, вот подобный подход, в том числе в направлении ЧВК «Вагнер» или наших любых ветеранов, должен быть, и он уже, соответственно, прослеживается. Что я имею в виду? Наши ребята должны спокойно, без проблем поступать, значит, в университеты, учиться на бюджете, при этом учиться желательно от направления физкультура, военное дело, НВП, то, что называлось, и, конечно же, история. Потому что эти люди будут формировать потом новые поколения нашей молодежи. Если мы вот так пойдем по этому аспекту, мы обязательно получим хороший результат. Они нужны нам, все ребята, которые сейчас возвращаются с передовой, даже те, которые с ранением, с инвалидностью. Вот это их направление. Вот я прошу, чтобы меня люди услышали, что вот здесь они смогут принести не меньше пользы, чем на передовой. Вот это бой, который необходимо нам выиграть, не проиграть, а обязательно выиграть. И я думаю, тогда у нас все обязательно получится. А идеология ее масса. Пример подвига наших ребят, он налицо. Пример борьбы нашего народа. Уже показательно то, что мы смогли сплотиться вокруг великой идеи, великой нашей России. Я считаю, уже достижение это большое, что, несмотря на 90-е годы, мы сейчас занимаемся таким добрым, великим делом, которое нам дал Владимир Владимирович Путин, делом возрождения великой России.
Тут я даже боюсь что-то прибавить, потому что мы понимаем, как бы мы не ругались по поводу того, что внутри очень проблем много, и правильно мы ругаемся, периодически поднимаем темы достаточно серьезные, но отрицать тот факт, то, что происходит сейчас, очень важные вы слова сказали, нас гнули-гнули, но мы не прогнулись, и вот восстает та Россия, которая была и во времена Советского Союза, и до этого всего. Конечно, это отрадно, то, что это происходит. Люди переключаются, несмотря ни на что. Понятно, что людей вот этих вот ждунов-бегунов, какой-то процент он остается, но это ничтожество. Во всех смыслах ничтожество и ничтожный процент. Поэтому здесь важно понимать, что не стоит всех под одну гребенку. А многим просто кто-то не объяснил, кто-то не рассказал, особенно это касается больше всего вот именно молодых людей, которым нет еще там 25-20-летних, тоже все побежали, испугались. Это все понятно. И вот такая идеология у нас, к сожалению, была долгое время. Поэтому вот здесь, Владимир, вам, как депутатскому корпусу, конечно, работа, как всегда, не початый край. Ну и давайте закончим на тоже, на позитивной ноте. Как помогает регион, вернее, не мешают ли регионы другой островной части России в восстановлении освобождаемых территорий? Тоже очень важная вещь. Иногда просто для галочки визиты вот эти, они тоже никому не нужны. Вот давайте так поднимем вопрос. Не мешают ли?
Марат, не мешают ли? Невозможно как бы говорить, что мешают. Люди помогают. Мы говорили изначально о хороших новостях, о хорошем настроении. Так вот у нас у всех, у людей здесь надежда и хорошее настроение. Даже у тех, кто под постоянными обстрелами. Потому что мы верим в нашу победу, мы видим и верим в нашу великую Россию. И в этом нам помогают наши регионы, которые меняют жизнь к лучшему. То есть каждый на своем направлении, каждый в своем районе. Улучшения видны ежедневно. Это и гуманитарная помощь, которая, на мой взгляд, ее достаточно много. Она нужна сейчас тем районам и людям, которые находятся на передовой. Но постоянно на гуманитарной помощи ехать не будешь. И я думаю, как бы потихоньку мы должны будем снижать это количество ради того, чтобы люди сами и работали, социальная составляющая живет, все это есть. Там, где нужно, точно это должно быть. Вся помощь, которая необходима от России, есть. Я вам даже скажу больше. Не хватает в сутках времени на то, чтобы услышать или отреагировать на все предложения о помощи, которые звучат зачастую. Работают большие коллективы людей, Военная гуманитарка идет на фронт. Постоянно нужны люди для того, чтобы здесь координировали эту работу. То есть никаких проблем с этим нет. Благодарен всем, каждому региону, который закреплен за нашей территорией. Люди превосходные приехали, которые здесь представляют эти регионы. Очень болезненно относятся к любой несправедливости. Во всем помогают. Поэтому только спасибо. Вместе мы выстоим, вместе победим. Мы часть великой России. И мы, конечно же, не подведем.
Владимир, спасибо большое, то, что были сегодня с нами. Владимир Поляков, телеграм-канал Владимир Поляков, депутат Народного совета ЛНР. Я негодую, почему у вас очень мало подписчиков. Вот прямо сейчас зайдите в наш анонс, который на телеграм-канале Волга Лайф Зет лежит. И через ссылочку специально заготовленную, чтобы было удобно, подпишитесь на Владимира. Владимир, как всегда, очень рад общению и на связи с вами. День Зет в эфире на телеканале Соловьев Лайф. Друзья, спасибо большое за вашу реакцию, за ваши эмоции, за ваш конструктив, который вы присылаете по поводу спортсменов, тоже не стоит их всех под одну гребенку. Многие проработаны тоже соответствующим образом своими начальниками, потому что мы понимаем, что очень много спортивных направлений, и, к сожалению, там тоже очень много работы. У них, да, знаете, иногда просто вбивают в голову. Ты спортсмен, у тебя век недолг, ты обязательно должен везде, неважно там с флагом, не с флагом, ты должен. Это же деньги, мы же тоже с вами прекрасно понимаем. Вот этому коллаборационному Западу, как мы его называем, конечно, нужны наши лучшие умы и наши лучшие спортсмены, и наши лучшие политики, и так далее, и так далее. В общем, они работают по всем направлениям, поэтому здесь тоже надо отчетливо понимать, почему так иногда происходит, и такая работа ведется. Но, благо, есть патриотически настроенные люди, вот как мы с вами здесь на телеканале «Соловьев Лайф», которые каждый день говорим об одном и том же, поднимаем важные темы, наша аудитория расширяется. Это же вы понимаете, что если услышал один, донес другому, тот разнес дальше, даже если вдруг он не видит. Я просто по своему окружению это вижу, ребята, которые, вот казалось, например, говорят, вообще ничего не интересует в жизни, кроме пивасика и что-то еще, начинают подключаться и спрашивать, в частности у меня, а что там вот вчера было. Я говорю, а ты смотришь, что ли? Ну вот да, я решил посмотреть, раз уж ты там сидишь, расскажи. Ну вот понимаете, поэтому я думаю, что работа здесь ведется кропотливая. Многие думают, что мы здесь занимаемся болтологией. Мы очень много разговариваем, анализируем. И это очень важно, и в том числе и для самоличного какого-то роста. Поэтому, друзья, просто вам всем благодарность, то, что вы с нами. Далее рубрика «Без комментариев». Ну а следующий час мы начнем с разговоров о том, что происходит в Тбилиси, поговорим с нашим гостем, помощником президента Абхазии по международным вопросам Максимом Гвинджи. И обязательно посмотрите и не отключайтесь. Телеграм-канал Соловьев, телеграм-канал Волга Лайф Зет. Далее рубрика «Без комментариев».
Реклама на телеканале «Соловьев Лайф». Записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Вы научитесь мужской работе и достойно встретите Третью мировую войну.
Рай. растратились, отдали за сокровища холодные, за сокровища холодные, душу продали свою, и горит огонь не гаснет, только будет ли им счастье. Тоже будет ли счастье в развороченном раю?
Тяжелая огнеметная система здесь, на данном направлении, используется, когда у противника очень сильные и укрепленные позиции. Когда наши ребята спереди, на передовой, из штурмовых подразделений, не могут взять, например, определенный опорный пункт. Туда применяется артиллерия, минометы, тяжелая техника, вроде танков. Но не получается. У противника очень укрепленные там сооружения. И тогда зовут уже нас. Также нас используют, если противник где-то вдруг прорывает или пытается прорвать нашу оборону. В общем, на самых тяжелых направлениях применяют нашу машину. Экипаж боевой машины и взвода в целом – это штатные военнослужащие. Это все служат по контракту. У меня во взводе все сержанты. То есть ни одного рядового, ефрейтора, у меня весь сержантский состав. Работают очень хорошо, слаженно, быстро. Все, слава богу, живы, здоровы. Никаких происшествий, конфликтов у нас ничего не было. Ребята за время работы здесь, что ребята, да и я вместе с ними, мы друг другу притерлись, стали почти как семья.
Возвращаемся в прямой эфир. Телеканал «Соловьев Лайв», программа «День Зет», микрофон Марат Булатов. Наша постоянная рубрика «Без комментариев», она, конечно, очень познавательная, особенно для тех, кто просит больше освещать то, что происходит. Мы же видим, какие хорошие кадры приходят, интервью с бойцами на передовой, которые рассказывают вот то, что они видят своими глазами, но и отдельное, конечно, большое уважение нашей редакции за те песни, которые мы слышим. Вот никогда не придавал значения текстом группы «Пикник», но вот и видеоряд, и тексты, конечно, это большое дело на информационном поприще и в информационной войне, которую мы тоже обязательно должны победить. Поэтому здесь не всегда я понимаю ваши какие-то стенания по поводу того, перестаньте включать рубрику «Без комментариев», иначе мы отключаемся. Мне кажется, вот здесь надо тоже вам немножко пересмотреть. Все-таки мы не просто так это все включаем. Ну и очень хорошо вы прошлись по спортсменам, по спортивным чиновникам, по поводу того, как они себя зачастую ведут и думают только лишь о своей личной выгоде. Но единственное, что не соглашусь с тем, что не надо об этом говорить в СМИ, а надо задавать личные вопросы. Я считаю, абсолютно надо говорить, проговаривать и поднимать эти вопросы. Идем дальше. Будем говорить о том, что происходит в Грузии, в Тбилиси, в частности. Наш гость... У него сегодня премьера, Максим Харитонович Гвиндже, помощник президента Абхазии по международным вопросам. Максим Харитонович, добрый день.
Добрый день.
Как приятно видеть тепло на заднем плане, да. Максим Хренатович, ну вопрос серьезный. Во-первых, спасибо большое, то, что откликнулись и подключились к нам сегодня. Вот давайте поговорим о том, что сейчас происходит в Тбилиси, в Грузии. Мы должны проанализировать ситуацию. Прежде всего, конечно, мы понимаем, что Абхазия рядом, и очень много наших людей бежало через Абхазию, в том числе и в Грузию. Как вы видите эту ситуацию? Это новый Майдан или вот просто какой-то такой вот митинг? Что мы упустили? Что мы должны отметить для себя?
Ну, по всем характеристикам, по всем очевидным показателям, да, по кадрам даже, это, конечно же, очередной Майдан. В Грузии, к сожалению, это происходит с какой-то периодичностью особенной. Вот. И сейчас, да, это абсолютно Майдан, и заявление МВД Грузии говорит о том, что акции протеста и свободного выражения воли перешли уже в насильственный характер. И мы видим, что за этим Майданом стоят определенные силы, так же, как и на Украине, практически по методичке создается ситуация, которая может обернуться очень трагическими последствиями.
В чем опасность для Абхазии вот этих всех событий? Мы же понимаем, что это все с намеком туда.
Ну, опасность в том, что так же, как и на Украине, потому что сейчас это вот буквально можно сравнивать по телевизору, это все очень явно, что радикальные силы, которые, к счастью, в меньшинстве, но, к сожалению, они бывают, меняют всю картину в государствах, и на Украине, и вот в Грузии. И вот эти радикальные силы могут прийти к власти и начать очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии.
Ну, а вот сегодняшнее руководство Грузии, мы же видели, когда только это все случилось, президент Грузии, будучи в Америке, да, все на фоне, прежде всего, Статуи Свободы, все оттуда вот вещало, не поддерживало, накладывало вету на этот закон, который в первом чтении был принят по поводу иноагентов. Вообще, конечно, ситуация такая, так себе, да, то есть, казалось бы, что такое закон об иноагентах, который разработан Штатами и был принят там, по методичке принимался здесь, но вот неожиданно не пришелся ко двору. А это все же для отвода глаз? Это все же для замыливания ситуации?
Это все, скорее всего, для нагнетания ситуации, для создания вот этой нестабильности. Вы знаете, что основными антагонистами вот в этом процессе принятия закона выступают США. И Боррель тоже отметился, что, оказывается, этот закон противоречит европейским ценностям. Вот в США этот закон не противоречит европейским ценностям, а вот принятие его в Грузии противоречит. И то же самое, вы знаете, выступила посол США в Грузии с критикой этого закона. Нед Прайс, представитель Госдепа, сообщил, что это закон, навеянный Россией. Ну, как вообще можно говорить, что в Грузии Россия может что-то навеять, особенно в принятии законов? Это просто какой-то парадокс очередной. И видно, что американцы как бы в ручном режиме создают снова новый Майдан в Тбилиси для того, чтобы развязать ситуацию. Скорее всего, планы на будущее – это открыть второй фронт.
Ну и вот эти все заявления, да, которые звучали в Тбилиси, Сухуми, понятно, что жители Абхазии здесь, ну, не то что остались недовольными, а сделали для себя определенные выводы. Потому что не просто
мы,
так, вот эти выклики
делаем
на
выводы,
хаотичном, конечно, митинге, неподготовленном,
да,
в кавычках.
Да, да, и мы видим, что зачинщиками, да, этих беспорядков и зачинщиками вот таких радикальных высказываний и требований, давайте там пойдем на Абхазию, являются очень много приезжих гастролеров, в первую очередь из Украины, там очень много украинских флагов, и в толпе просматривается очень много людей славянской внешности, скорее всего, из Украины. Вот. И поэтому это нас, конечно, все тревожит. Нынешнее руководство Грузии, которое изначально, вот с начала проведения спецоперации, выступало более-менее рационально, отказывалось открывать второй фронт. Мы, конечно, с вниманием следили за всей этой ситуацией, за их высказываниями, и у нас создавалось впечатление, что да, в Грузии действительно смотрят в сторону мирных процессов, не стремятся к новой войне, но нас пугает то, что радикалы, которые могут прийти к власти, захотят начать войну.
Не могу не спросить по поводу мобилизации абхазского правительства, потому что мы же понимаем, приграничные зоны, да, и то, что было, уже, казалось бы, в далеком 2008 году, но вот как здесь происходит сейчас, вы же общаетесь, какие акценты сейчас делаются?
Прямо сейчас, в данный момент, у нас проходят учения в приграничном с Грузией районе. Принимаются все необходимые меры. Они уже принимались с начала проведения специальной военной операции. Естественно, мы, как говорится, готовимся к самому худшему, но надеемся на мир. А в плане мобилизации, ну, вы сами знаете, в этом плане Абхазия как бы всегда единая. У нас нет необходимости как-то агитировать собственный народ для того, чтобы защищать родину.
Ну и
конечно бы очень не хотелось, если
бы пятнашка, которая сейчас воюет, Максим Харитонович. Поэтому здесь мы, я прошу прощения, Абхаз, Ахра, Авицба, да, мы же понимаем, какие парни воюют, и действительно вот это настроение, человек воин, ну по-другому-то про абхазов и не скажешь. Я сейчас вообще не, именно вот на Абхазию делал акцент, потому что мы разговариваем о приграничных зонах. Понятно, что осетины, русские, татары, башкиры, в общем, всем миром навалились русским. Ну вот хороший вопрос от наших зрителей, а что же случилось такое с Грузией? Ну вот, никогда не были замечены грузины, да, вот в этих настроениях, я даже процитирую, в связях с нацистами во время Великой Отечественной войны не были замечены, да, и понятно, что Иосиф Виссарионович Джугашвили, как настоящий грузин, который был да, первым человеком в Советском Союзе, что с ними случилось, что происходит? Вот так легко взяли и поддались на эту на всю после развала Советского Союза?
Ну, я бы не сказал, что в Грузии не было вот этих настроений, как бы шовинизм, национализм, который потом, после развала Советского Союза, приобрел вот этот радикальный характер. И этот шовинизм, национализм стал причиной и войны, когда в Грузии, и некоторые до сих пор представители грузинской общественности, там ученые, говорят о том, что абхазов никогда не существовало, мы какие-то люди пришедшие, есть только нация одна. Есть даже такая шутка, что в мире появились два народа, самые первые, это грузины и негрузины. Ну, это говорят некоторые, я не говорю обо всех грузинах. В Грузии у меня много знакомых, и мы общаемся на разных площадках по переговорному процессу. Я очень много вижу людей, которые смотрят более-менее адекватно на ситуацию. Я уверен, что в Грузии больше людей, которые не хотят войны, чем те, которые хотят. В Грузии тоже есть очень много людей, которые смотрят на мир не так, как это хотели бы киевские власти сегодня, которые требуют от Грузии открыть второй фронт. Вообще в этом деле, вот и с грузинским Майданом сейчас, то, что там происходит, зачинщики здесь определенно, они видны, они на поверхности, они выступают открыто, делают четкие призывы. Это, естественно, Соединенные Штаты и США, и Украина. И Украина, и Соединенные Штаты действуют в этом случае абсолютно необдуманно. Ну, как бы, а со своей стороны США обдумывают это все. Но Украина действует необдуманно. И ввергать Грузию в новую конфронтацию, в новую войну, которая может привести к тому, что Грузия вообще лишится всего того, что она имеет. Я уже не буду говорить о... Ну, самое главное, это жертвы с обеих сторон. Нам это не нужно. Посмотрите, какая прекрасная погода, весна. Люди гуляют по улице. Мир намного лучше любой войны. Надо сделать все, чтобы избежать.
Ну, тем не менее, хочешь мира, готовься к войне. Это тезис, который сейчас вспоминается чаще и чаще. Поэтому мы сегодня тоже эту тему проговаривали, то, что надо воспитывать в подрастающем поколении не только любовь к родине, к патриотизму, но и действительно восстанавливать вот те НВП, учить обращаться с оружием. Но, к сожалению, мы же понимаем, что сейчас вот та самая Европа, которая полностью легла под Госдеп и под МИ-6, что их скоро ждет одна участь. Там есть здравомыслящие люди, бизнес, понятно, что они этого абсолютно не хотят, но марионеточные режимы, они вот заточены именно под это. С Грузией примерно случилось то же самое. Все-таки мы хотим верить и надеяться, что вот этот вот стихийный, как они его в кавычках называют, митинг не перерастет, боже упаси, то, что произошло на Украине уже в далеком 14-м, но понятно, что отголоски до сих пор идут, и все эти персонажи в виде Мишико там и так далее, которые по-прежнему вылазят на первый план, я по-другому не могу глагол другой, да, применить к этому именно персонажу, который бьется там в истериках, то он не встает, то он бежит, то он ждет, что сейчас он снова станет новым президентом. Вопрос по безопасности Абхазии мы уже обсудили. Понятно, что сейчас надо держать все на чеку. Но, тем не менее, мы же понимаем, что разгул иноагентов и у вас тоже продолжается. Вот само название иноагент, как вам вообще вот это вот? Потому что пора какие-то, мне кажется, радикальные меры к предателям Родины уже применять.
Ну, знаете, вот в Абхазии все-таки здесь нельзя как бы причесывать это одной и той же гребенкой. В Абхазии после войны и после того, как Абхазия оказалась в блокаде, гражданское общество абхазское стало основным двигателем всех и экономических, и культурных, и внешнеполитических процессов, народной дипломатии и так далее, и так далее. Естественно, многие наши представители гражданского общества осуществляли эти проекты в рамках сотрудничества с западными организациями, западными НПО. Но если говорить о представителях вот этого, да, вот абхазского гражданского общества, которые сотрудничают с НПО из других стран, получают некоторые гранты. Большинство этих людей я знаю лично. Они такие же патриоты своей страны. У нас нет расхождения внутри, например, вот наши абхазские представители гражданского общества не выступают за то, чтобы Абхазия стала частью Грузии. Я не слышал от них антироссийских каких-то заявлений. У нас нет спора в обществе по поводу вектора нашего развития, да, вот с кем дружить, там, дружить с Западом и идти на Запад и ссориться с Россией, как это принято во многих постсоветских республиках. Несмотря на то, что нам очень часто западные, так сказать, партнеры предлагали такую опцию. И, естественно, в защиту вот этого курса дружбы с Россией, сотрудничества с Россией всегда выступали представители всех слоев нашего общества. Здесь очень трудно делить это все на иноагентов и просто патриотов в нашей стране. Хотя это мое личное мнение. Вы знаете, вы можете поговорить с другими людьми, у них будет другая совершенно оценка. Но в Абхазии я не помню, чтобы на какие-то деньги западных спецслужб или какого-то НПО была совершена какая-нибудь революция. У нас бывали здесь политические нестабильности, и митинги, вы знаете, это происходило, когда президент уходил раньше времени. Но я не помню, чтобы были замечены случаи, когда иностранные, как говорится, организации спонсировали это напрямую. Это все часть внутренних процессов в Абхазии. В Абхазии, как говорится, очень, очень активно, очень сильно развита демократия. И иностранные иноагенты не смогут приехать и научить нас, как правильно вести или как правильно жить в демократии. У нас своя здесь кухня, мы сами как-то в ней крутимся, и как-то у нас это получается. Хотелось бы, конечно, чтобы получалось лучше, но есть так, как есть. Ну, честно говоря, я вот этого вот, знаете, участия иноагентов в политическом или влияния их на политические какие-то процессы в стране, я лично не вижу. Но это мое мнение.
Ну, мы понимаем, что они присутствуют, и пятая колонна тоже периодически о себе заявляет. Максим Харитонович, ну, знаете, тоже тонкий вопрос, небольшая справка. Вот к 2020 году население Абхазии около 245 тысяч населения, ну, 250 тысяч жителей Абхазии, это понятно, но мы понимаем, что там живут и грузины, а мы же возвращаемся к вопросу проработки спецслужб, ну, штатовских прежде всего, и МИ-6, который подключается к таким вопросам, проработки именно населения, да, а влияние влиянии, о влиянии тех или иных субъектов, давайте их назовем, конкретных организаций, будь то какие-нибудь малочисленные, неважно, они все равно присутствуют, и работа с ними ведется. Вот здесь как? Как ведется внутренний процесс, скажем так, идеологического, ну, не воспитания, а проработки вот таких вопросов, что вас с вами могут работать, имейте в виду, вас могут настраивать не так, как нужно. Вот, знаете, ну, может быть, путано как-то говорю, но просто у нас это иногда прям очень открыто видно.
Абсолютно верно. Но, вы знаете, в Абхазии вопрос идеологической работы, вот для меня лично, это когда я приезжаю в свою деревню на фамильное кладбище, и там лежат, там несколько могил моих близких, которые погибли в той войне. В 92-м-93 году. И я не один такой. Каждая семья в Абхазии была затронута этой войной. Каждая, абсолютно каждая семья потеряла своих близких. Я преподаю также в университете, общаюсь с молодежью, со студентами. Они очень патриотично настроены. Им нет необходимости объяснять, что такое Родина и как любить Родину. Им нет необходимости объяснять, где добро и зло. Им нет необходимости объяснять, что такое Запад для Абхазии и что такое Россия для Абхазии. Ну, я вот этого не встречаю. Бывает, конечно, как и люди, вот все молодые, есть какой-то уровень максимализма, да, вот такой подход, вот именно так, вот черное и белое, нет серого, есть такое, встречается. Но по большому счету среди нашей молодежи я вижу всех патриотов. Хотя они не видели войны, они не видели этих всех страданий. Да, они помнят своих предков, которые погибли, но они не застали этого. И несмотря на это, они все первоклассные патриоты, и они очень здорово и трезво оценивают ситуацию. И даже то, что сегодня происходит в Грузии, вот бывает мы на лекциях это обсуждаем, вы знаете, у них для получения информации примерно такие же источники, как у нас с вами. Но очень часто они выступают с какими-то новыми интересными идеями. Я когда смотрю на них, я реально горжусь.
Максим Харитонович, очень тоже, знаете, щепетильная, но не менее важная тема. Это вот когда началась специальная военная операция, это не только денацификация и демилитаризация Украины, но это внутреннее очищение России. И мы видим, что те предатели, которые в открытую это заявили, да, отлично. Но вот те самые бегуны, которые в том числе и убежали к вам, как вообще к ним отношение, какое к ним отношение? Ведется с ними какая-то работа, не знаю. Мы же понимаем, что их очень много прибежало, это же все-таки граница, это же какие-то учеты там и так далее. Но вот само отношение патриотично настроенного народа, да, Абхазии, вот к русским, неважно какой они национальности, которые вот сбежали от какой-то такой ситуации, бросили свою страну, из чего-то испуганные патриоты, ну, сейчас здесь, наверное, уже не стоит о них, это немножко другая тема, вот именно вот о тех, кто испугался и сейчас пытается жить и зарабатывать в Абхазии.
Я не видел много таких людей. Я очень часто вижу туристов. Вот сейчас даже сижу на лавочке, я вижу людей, приезжих. Я не знаю, кто они. А может, это одни из тех вот бегунов. Но в Абхазии их, безусловно, не так много, как в Грузии или в Армении. Ну, я, знаете, о чем думаю очень часто? Все-таки мы все сегодня отстаиваем русский мир, да, православие. Мы все отставим ценности, наше общее героическое прошлое. И вот, и посмотрите, кавказцы, и сибиряки, татары, кто угодно, мы все одно целое. И вот я часто думаю, там, христиане, мусульмане, а какая вот общая линия, какая у нас идет общая линия? Это... Все-таки, вот даже если вы видите вот кадры с войны и наше обращение к украинским военнопленным, и бывают, попадают кадры, вот эти все их видно, как наши общаются, как наши берут в плен, что наши говорят. Наши, я имею в виду, вот вы поняли, наши, да, все. Вся вот эта армия. И что у нас есть? У нас есть человеколюбие, у нас есть великодушие. И у нас есть, благодаря этому великодушию, все прощения. Я, знаете, как я твердо верю, что придет день, когда эти бегуны и эти предатели, они поймут. Некоторые люди, нельзя судить всех, некоторые менее как бы подготовлены, у некоторых нет такого стержня. Ну ладно, ну что делать сейчас, не будем на них зацикливаться, идем дальше. Мы должны нести эту главную нашу ценность, великодушие, человеколюбие и всепрощение, как нас учил Христос. И в этом наша победа, потому что закончится эта война, мы пойдем дальше. Нам придется еще противостоять и врагу, который будет более обозлен. Мы должны нести особенную миссию в будущем. Эта миссия должна основываться на вот этих традиционных ценностях, которые мы защищаем. Мы боремся против однополых браков, мы боремся против этого всего либерального мусора, который нам пытаются навесить, закидать наши страны и заставить нас жить вопреки нашим традициям, нашим обычаям. Я думаю, знаете, все-таки вы правы, вот эти бегуны. Ну вот если я даже его увижу, скорее всего, у нас возникнет дискуссия. Я постараюсь, кстати, вот вы меня натолкнули на интересную мысль, я постараюсь поймать сегодня где-нибудь в кафе или в ресторане и поговорить с таким человеком, мне было бы интересно. Ну, я даже представляю, что он скажет. Ну, вот как мне в этом случае поступить, да, что мне ему сказать? Да, ты предатель. Ты трус. Но все равно я его прощаю. Это придет время, когда мы донесем нашу мысль, донесем нашу миссию, когда мы как единое целое станем центром, мировым центром защиты традиций, культуры других народов. Другие подтянутся к нам. Все изменится. Во всех обществах, во всех кризисных ситуациях бывают предатели и те, кто отдают свои жизни, идут до конца. Я помню, как дед рассказывал про войну, про Великую Отечественную. И как я теперь сравниваю некоторые его рассказы, мне было трудно поверить. И тогда были бегуны, представляете, в то время. И тогда бежали, и тогда предавали. Ну, по-разному сложилась их судьба. Бог им судья всем. Всем им Бог судья. Да, пусть Бог рассудит. Я не буду судить.
Немаловажный вопрос именно по поводу веры. Мы понимаем, что сейчас всячески пытаются искоренить нашу русскую веру, неважно какой она национальности. Очень важные темы прокачиваются либерастами, ЛГБТ-повесткой. Ну и казалось бы, да, уж где-где, а на Кавказе, чтобы кто-то прогнулся под этой повесткой. Но мы отчетливо понимаем, что это... Прежде всего, естественно, влияние и Госдепа, в частности, и других разведок. Но это и деньги, прежде всего. Но вот если возвращаться к новому Майдану, пока, к счастью, в кавычках, наверное, все-таки не хотелось вот этого сценария, прежде всего, для Грузии, для нашего дружественного народа, ну, наших братьев грузин. Понятно, что там есть адекватные люди, но просто вот так получается, что подготовленный, как они говорят, стихийно, но подготовленный митинг, он, конечно, влияет прежде всего на неокрепшие умы. Люди тоже пытаются выходить и что-то реагировать, но потом, когда понимают, что вопрос-то совсем другой, и они там уже в этом поучаствовали, мне кажется, многих, конечно, вот отрезвляет. Но, тем не менее, вот давайте подытожим, насколько действительно все в Грузии будет развиваться по кальке Украины?
Извините, повторите конец вопроса, я плохо расслышал связь.
По сценарию украинскому, насколько все будет развиваться вот в Грузии?
Для этого есть все предпосылки. Особенно учитывая то, что за этим стоят, как обычно, посольства США. Они открыто выступают, они открыто призывают общество. В это сложное время для Грузии президент Грузии находится в Америке, выступает на фоне статуи свободы. Ну, как вы думаете, неужели ее не проконсультировали? Как она должна выступить? Что она должна сказать? И как она должна отнестись к этому закону, который пытается принять парламент Грузии? Поэтому есть все предпосылки, особенно в условиях, когда очень опасно открыть второй фронт против России. США сделают все, чтобы сценарий в Грузии развивался по-украински. И здесь теперь остается просто надеяться, что как бы здравые умы в Грузии, они окажутся в большинстве, что они выдержат, что они смогут противостоять этому. С другой стороны, мы все должны им помочь в этом деле. Трудно, конечно, как-то это представить, как Абхазия здесь может помочь. Но мы не хотим воевать, у нас нет этого желания. Но если они придут, у нас не останется никакого выбора, кроме как защищаться и очень ожесточенно.
Максим Харитонович, спасибо большое, то, что подключились. Максим Гвинджи, помощник президента Абхазии по международным вопросам. Телеграм-канал можно найти в виде ссылочки в нашем анонсе у нас на Волга Лайв Зет. Максим Харитонович, хорошего вам дня. Ну и держим руку на пульсе. Спасибо, то, что были сегодня с нами.
Спасибо.
Идем дальше. Еще полчаса проведу с вами. Зовут меня Марат Булатов. И вы просили по поводу военкоров. Сейчас мы свяжемся с Игорем Гамольским из Донецка. И вот он расскажет, где был, что видел. Но прежде еще раз напомню, что через телеграм-чат-бот, его QR-код в правом нижнем углу, вы можете общаться с нашими гостями, задавать вопросы. Я и мои коллеги все делаем для того, чтобы интерактив был по полной программе. Ваша участие, конструктивное участие всегда приветствуется, но и в очередной раз возвращаюсь к тому, что вы можете материально помочь ребятам на передовой через СВР-фонд, заходите на сайт svrfond.ru, ну и через QR-код, но осторожно, имейте в виду, что его на Ютубе в частности подделывают, также проходите и помогайте. Сбежавшие мужики — это трусы. Сейчас на СВО мы теряем лучших. Таким прощения нет. Мы уже простили трусов и предателей типа Бандеры. Что получили? СВО — это Нина. Нина, тоже вот такие эмоции нужны, чтобы отрезлять наше общество, в том числе, да, очень много было подставления вторых щек. В этом здесь, да. Никакого пацифизма уже не может идти речи, потому что мы понимаем, что весь коллективный Запад окрысился на нас. Почему? Потому что не хотят, чтобы мы жили так, как мы сейчас живем. Независимо. Хорошо, давайте говорить об этом громко. Живем мы достаточно хорошо. В отличие даже от многих европейских стран, от той же Германии, от той же Италии, где-то был пост по поводу того, что итальянцы иронизируют. Да, кстати, у нас был в телеграм-канале «Волга Лайв Зет». Редакция выпускала по поводу того, что в Италии люди устают вот от этого марионеточного режима и просят России о помощи. Пишут записки в авто. Давайте покажем. Вот такая записка. С планшета, да, покажите, да. Можно без звука, да. Но, в общем, Путин, вторгайся, пожалуйста, в нас. Не хотим, чтобы деньги больше уходили на Украину. Ну, вот, собственно, показательно. Да, спасибо большое, ребят, можно убрать. Игорь Гамольский должен быть с нами на связи. Подключайте, специальный корреспондент Украина.ру. Дёрди Хари, Игорь Гамольский, телеграм-канал, опять же, в виде ссылочки в нашем анонсе. Игорь, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши зрители просили видение военкоров, видение людей, которые бывают на передовой. Что увидели, где были, все интересно, если об этом, конечно, можно говорить.
Я был на Донецком, скажем так, направлении, довольно недалеко здесь. Я провел... Сначала я поездил немножечко с ребятами, с артиллеристами. Мы немножечко поработали по позициям противника, потом в ночь ушли на первую линию, там провели сутки, и на следующую ночь, соответственно, вышли с позиции, то есть не так много времени мы там провели. Вот, что рассказать? Что вас интересует, спрашивайте. Что смогу, расскажу.
Ну, очень много вопросов по Авдеевскому направлению. Мы как-то проговаривали в прошлом эфире, но уже прошло достаточное количество времени со вторника. Поэтому здесь вот что было, что вам известно, потому что мы понимаем, какие укрепрайоны там, но зрителей это очень волнует. Именно вот Авдеевка.
На Авдеевском направлении, насколько я знаю, там идут штурмовики. Вот, идут они довольно бодро, но опять же, знаете, это те, с кем я общался. Там есть штурмовое подразделение, да, которое конкретно, их спецификация — это вот прорывы. Они идут довольно бодро, у них там, естественно, есть проблемы. Наверняка вы слышали, там беспилотное подразделение есть такое у украинской стороны, плюс... Технически они довольно здорово готовились все эти годы. У них там в каждом леске, в каждой посадке есть камеры видеонаблюдения, с помощью которой они стопорят. Ну и опять же, любое наступление здесь, на Донецком направлении, это, условно говоря, там 100 метров прошли, дырка в земле, укрепрайон, из которого там даже если там 10 человек сидит, их оттуда попробуй выбей. И такие укрепрайоны, они там постоянно. То есть 100 метров прошли, там буквально за соседним углом опять укрепление. Вот, то есть готовились-то они тщательно, готовились долго, и никто им в этом особо не препятствовал. Вот, поэтому довольно тяжелая работа. На сегодняшнее утро, насколько я видел, там, но опять же, любую информацию нужно проверять, перепроверять, потому что есть такое сейчас, люди часто выдают информацию раньше времени, но я там видел, что с одной стороны прорвали фронт, и вроде как наступление развивается. Но опять же, я же говорю, это нужно проверять у непосредственных участников, а они сейчас немножечко заняты. В целом, что есть направления, где стоим, держим оборону, есть направления, где двигаются войска. Вот я был там, где сейчас вот держат оборону, да. Что хочу сказать, только там, вот, особенно в поле, потому что я до этого как-то все больше был в городской застройке, только там вот в поле лучше всего понимаешь, зачем войскам нужны современные средства ведения наблюдения, разведки, современные средства ведения войны. Да, это все те же тепловизоры пресловутые, все те же дроны, дронобойные ружья — это вообще вот необходимость живая. Потому что я видел, как ребята работают. Если они, допустим, вот идет машинка, идет работать, да, стрелять там, то обязательно сопровождают люди с дронобойным ружьем, потому что, ну, как бы, очень техника уязвима. Там дрон с каким-нибудь несчастным ВОГом, да, а сейчас они там изобретают все новые боеприпасы. Вот дрон с несчастным ВОГом может сделать столько бед просто, что, ну, несоизмеримо. Поэтому, да, нужны дронобойные ружья, желательно их нужно больше, нужно насыщать ими войска, средства наблюдения, опять же, потому что, знаете как, когда мы слышим об этом, где-то читаем, кажется, что ну что, тепловизор, посмотрел в тепловизор, что-то увидел. Когда ты видишь это собственными глазами, как там позиция какая-нибудь на отшибчике, там вот сидит два человека, вот им нужно контролировать какой-то участок, какой-то участок фронта, а до противника там 300 метров, всего ничего. Ну вот, бывает и ближе. И вот они в полной темноте, ночью в поле, со своей позиции должны наблюдать. Вот. С тепловизором, поверьте, это много проще, потому что ДРГ работают, и как бы и в ночные наступления они ходят, что только не бывает. Плюс снайперы, опять же, вот я где был, там ребята говорят, работает где-то с поля снайпер, выпасть его не можем пока, но вот это просто обычное явление. Поэтому, да, поэтому вот необходимость этих всех средств, которых, к сожалению, всегда не хватает, она вот становится ясна только на месте, окончательно. Плюс еще надо понимать, что все это эксплуатируется в крайне экстремальных условиях, вот крайне экстремальных. Кто был, да, я думаю, многие были там из тех, кто там воюет, из журналистов, были на передовых позициях, имеют представление, что это такое, нам еще повезло. Выпал с утра снежок, все это раскисло, размокло моментально. Вот. Потом еще дождь пошел, ну, замечательно. Вот. Это очень такие условия, в которых техника, в общем-то, довольно быстро выходит из строя. Плюс там постоянно необходимость генераторы, все это заряжать, это эксплуатируется в таком вот режиме на износ, потому что, ну, условно говоря, там каждую ночь нужно наблюдать. Ну, я про средства наблюдения в данном случае. Вот. Поэтому все это постоянно заряжается, используется, снова заряжается, снова используется. Дроны вообще постоянно, то противник перехватит, то их собьют, еще что-то. Это вообще расходник. Ну, по идее, это должен быть расходник. К сожалению, они все стоят довольно дорого. По большей части это все волонтерская помощь, поэтому дроны эти берегут, очень сильно берегут. Порой даже хотелось бы, конечно, чтобы мы тоже могли их использовать вот как некий боеприпас, да, там вот отправил, сбили его, ну и сбили, у нас еще есть, да. Очень хотелось бы, чтобы было так. Ну, пока что имеем то, что имеем.
Ну и про дроны я могу продолжить тему. У нас есть наши большие товарищи, КЦПН «Помощь Новороссии». У них как раз вот в эти дни проходят большой семинар и встречи, где они, вот, ну, так это даже называется, медиадроница, где они вот эти все вопросы рассматривают. И изготовление, скажем так, собственных производств, частными производствами и дронов, и антидронных ружей. Все это как бы пока почему-то, я вот тут с вами соглашусь по поводу негодования, что как-то не на государственном уровне. То есть какие-то частные компании решают вот эти вопросы. Понятно, что помощь идет и собирается, в том числе вот СССР-фонд тоже идет большой сбор на то или иное направление тем или иным батальонам и на конкретное вооружение, в том числе, конечно, тепловизоры прежде всего и всевозможные дронные аппараты. Но тут как расходники они должны быть, я с вами тоже соглашусь. И как семечки, да, условно. Это же все-таки, несмотря на то, что высокотехнологичное, да, оружие, назовем его так, потому что действительно оно иногда несет угрожающую, да, силу. Мы видим, сколько таких историй, когда дроны снабжают какими-то бомбами, и они летят, понятно, что есть глаза, летят и в открытые люки танков, и на тот или иной расчет. Поэтому здесь вопросов, к сожалению, пока остается много. Но тем не менее, какое психологическое состояние у ребят на передовой? Мы же понимаем, что всем нужны победы. Вот как нашим зрителям, что-то мы медленно идем, надо побыстрее. А вот ребята понимают, что если слышат, что на том или ином направлении был прорыв, понятно, что это их должно мотивировать. Как они вот к этому относятся? Насколько действительно психология на высоком уровне сейчас?
Смотрите, во-первых, мне так повезло, наверное. У нас на позиции были и мобилизованные дончане, и мобилизованные ребята из России. Понятно, что теперь это все Россия, но мобилизованные радикально разные, потому что у одних больше полугода реального военного опыта, вот, у других чуть поменьше. Я общался с теми и с другими. Что скажу? Ребята-россияне, вот, которые уже вот полгода воюют, они, как у нас говорят, растаможились. Они уже четко понимают, где они, с кем они воюют. Они довольно хорошо мотивированы на самом деле. Но опять же, знаете, это не какая-то такая мотивация, что там вот сидят люди и такие, сейчас мы всех ворвем. Нет, это довольно спокойные, уравновешенные люди, которые занимаются, наверное, как они говорят, рутинной военной работой. То есть они вот собрались, там, да, вот вечером ребята собираются, спокойно сидят, флегматично чистят оружие, одеваются, уходят на работу, на свою, возвращаются, ложатся спать, утром там встают опять что-то делать. То есть они постоянно в работе. Что касается конкретно вот этого момента воодушевления, да, по фронтам, то, ну, не все так просто. Потому что связи зачастую, ну, какой-то мобильной, там, да, в окопах не читают телеграм, скажем так. Потому что, ну, нет там связи по большей части. Вот они выходят, когда на ротацию, они там читают новости, узнают. А так, для понимания, я проснулся утром в блиндаже, ребята меня отступили и, наверное, часа полтора пытали о том, что вообще в мире происходит. Потому что они довольно долго на позициях были и просто, ну, вот они там, что там Иран, что там Китай, что там у нас на разных участках фронта, что там Авдеевка, что там Запорожье, что Херсон, ну, вот так вот. И я, к сожалению, я так к своему стыду сижу и так, надо же не ударить в грязь лицом, что там было, что я читал накануне, вспоминая, и вот что мог, вспомнил, рассказывал. Что еще могу сказать по поводу мотивации? Знаете, я там познакомился с массой удивительнейших людей, которые там, например, пошли по мобилизации, но добровольно. Я там познакомился с замечательным мужчиной. Мужчина штурман морской авиации. Он, говорит, две войны пропустил. В Афганистан он учился еще, потом в Чечню не попал. Вот попал, добровольцем пошел сюда, в пехоту. Говорит, слушай, я здесь сбросил 20 килограмм и помолодел, наверное, лет на 10. Постоянно в работе, говорит. И у них, знаете, у них так очень интересные, такие почти семейные отношения. То есть такие вот... Он говорит, я командиру говорю, командир, я домой хочу. Командир говорит, слушай, ну сейчас нельзя домой, сейчас не могу тебе дать отпуск. Говорит, да нет, я на позиции хочу к ребятам, к семье. Вот. Другой интересный человек был, тоже россиянин, нет, вру, это дончанин как раз. Он говорит, знаешь, у меня есть дети и внуки, и все девочки. Вот. И как-то так получилось, что Бог мне дал вот в последний момент уже, вот казалось бы, да, уже и внучки, вот, а тут Бог дал сыновей и братьев, говорит, дал их много и сразу всех хороших. Вот, поэтому, ну, с мотивацией там все в порядке, люди работают, вот они именно работают, то есть нет там никакого, я не знаю, вот, вот я украинские паблики смотрю, там какой-то нездоровый у людей болезненный огонь в глазах, какой-то вот фанатичный. Здесь люди просто работают. То есть они четко дают себе как бы отчет в том, где они находятся, что они делают. Они уже все, что нужно, умеют, в общем-то, и занимаются.
Ну вот к вопросу о добровольцах. Спасибо, то, что вы поднимаете тоже эту тему. Очень много наших зрителей пишут, что я вот рвусь, никак не могу прорваться добровольцем, никто меня никуда не берет. Но тем не менее, это же есть абсолютная возможность, да, то есть надо просто ехать и действительно захотеть, может быть, а может быть и как-то, чтобы где-то повезло. Вот как здесь, да, ну такой... Вроде как бы не очень важный вопрос, вот добровольцы меня не берут, но с другой стороны, вот сколько таких историй про добровольцев? Как, вот как, что вы посоветуете, Игорь, вот нашим зрителям, вот, кто хочет стать добровольцем, что нужно сделать?
Слушайте, ну, не раз, наверное, и не два при мне прямо на подразделение выходили люди, которые хотели стать добровольцами, с ними беседовали, смотрели их физуху, их здоровье. Я как бы при этом уже не присутствовал, но вот прецеденты такие были, что кто-то звонит там, вот хочу добровольцем в ваше подразделение, то все, и как бы командиры там говорят обычно, да, давайте посмотрим человека, потому что, ну, естественно, больного, кривого, косого там не возьмут в таком ключе. Есть еще, насколько мне известно, так называемые барсы. Барсы – это добровольческие, чисто добровольческие подразделения, это легкая пехота, довольно высококлассные бойцы, у них там у всех какой-то невероятный военный опыт. Я знаю, что они набирают добровольцев. Потом, что еще? Ну, есть небезызвестная ЧВК «Вагнер», да, которая тоже набирает людей. Поэтому, ну, наверное, было бы желание. Вот так по мобилизации, ну, я так понимаю, мобилизация закончилась, сейчас попасть трудно, но опять же, вот люди в рамках мобилизации шли добровольно. Плюс я еще вот сейчас наблюдаю попытки вернуться к вот этой контрактной теме, ну, наверное, и туда могут люди попасть. Все же зависит от как бы состояния здоровья, в первую очередь, и от навыков и желания. Ну, то есть, если, условно говоря, человеку там 60 лет, и он хочет попасть, наверное, ему будет очень сложно. Ну, просто в силу возраста. Там такая как бы работа, она... Даже мне, знаете ли, я думал, что у меня крепатуры быть уже не может, но вот я через вот полтора суток я провел, я вышел, на следующее утро я проснулся, у меня болит все. Вот, даже те мышцы, о существовании которых я не догадывался. Ну, человеку в 60 лет, наверное, тяжеловато, конечно, будет.
Я тут вспоминаю историю, мы как-то общались с Сахарой Авицбо в эфире, естественно, на телеканале «Соловьев Лайф», и тут же был вопрос в телеграм-чат-боте, ну, примерно такого содержания. Здравствуйте, я там лейтенант, неважно, там капитан, я хочу быть добровольцем, вот возьмите меня. Ахра тут же сразу присек, он его уже не возьмут. Какой ты лейтенант и капитан? Ты рядовой, приходи, вот с этого и начнем разговор. Тоже немаловажно, да, понять, что какие-то твои бывшие заслуги, ну, наверное, сейчас на них стоит посмотреть абсолютно по-другому. Это лишь продолжая разговор. А по поводу пабликов всевозможных укрорейховских, назовем их так, вот очень много таких видеозарисовок. Сейчас как-то я постараюсь сгладить все названия, которые можно, и эпитеты к таким видео. Покажите, да. Это вот так вот воспитывают новых... летчиков ВСУшных, новых танкистов, леопардов. В общем, вот, вот так вот принуждают их к службе. Я не спрашиваю, как к этому относиться. Понятно, что это такое. Как это попадает в сеть, тоже уже понятно. Они же просыпаются. Да, ребят, спасибо, можно убрать. Они истинают, и сейчас из-под Артемовска очень много характерных видео приходит. Нас тут бросили. Мы захисники, а нас тут бросили. Мы тут умираем, пехота в расход. В общем, это же тоже получается симптоматично для нынешней ситуации. Вот тот раздрай, который происходит в ВСУ, и те настроения, я же не зря спросил про психологическое настроение наших ребят, и что творится там. Но, опять же, мы понимаем, что оснащение продолжается, да, их пускают как мясо, но, тем не менее, они хорошо оснащены все.
Ну, в общем-то, да, но это, опять же, ни для кого не секрет. мы постоянно говорим, да, о вооружении, о хаймарсах, о леопардах, но, простите меня, пожалуйста, есть какие-то простые вещи, я не знаю, аптечки, да, в которых должно быть все. Вот. Это вроде бы мелочи, но когда со всего мира эти аптечки идут, хорошо укомплектованы, это очень сильно влияет. Потому что, ну, опять же, аптечки спасают жизни. Там те же эти турникеты, жгуты хорошие. Я просто по первым месяцам войны многие ребята показывали трофейные эти аптечки, потому что в них очень много хорошего. И вот, опять же, не так давно выпускал репортаж. Там военврач делится, у него он вытаскивал человека с минного поля. Я спрашивал, а чем кровь останавливали? Он говорит, вот израильское средство какое-то, которое трофейное у меня было, вот я использовал, оно дорого стоит, там, по-моему, порядка 4000 рублей, но зато человека спасло. Наш аналог не настолько хорош, к сожалению. Опять же, там аптечки, бронежилеты, форма. Мы видели все эту форму, презентованную не так давно, там какая-то форма охранника, очень странно выглядела. Вот. Форма тоже хорошая нужна, она на минуточку постоянно рвется. Вот у штурмовых подразделений это прям проблема, потому что форма выдается там по нормам мирного времени, да, а она рвется буквально там через кусты, прошел все. Ну, вот. Поэтому даже на этом уровне хотелось бы какого-то вот улучшения, на уровне каких-то бытовых штук, аптечек, формы, средств защиты, бронежилетов, касок, я не знаю, средств наблюдения, тех же биноклей, тех же тепловизоров, там то, что такого, как это называется, товары двойного назначения, да, вот, вот пока Украине в этом смысле помогает там полмира, у них, естественно, на уровне там одного солдата, но опять же, это тоже, это нам так показывает, я уверен, что у них там масса проблем тоже с этим, потому что все это регулярно у них всплывает в магазинах, супермаркетах и на торговых интернет-площадках, поэтому, насколько я знаю, там тоже не все так радужно. Но тем не менее, а что вот насчет видео, я сегодня утром смотрел видео с расстрелом ВСУшников, которые пытались выйти с белым флагом. Опять же, не знаю, там трудно понять, что происходит, это тоже требует подтверждения, но случаи стрельбы по людям, которые пытались выйти сдаться, известны, и их довольно много. То есть я об этом слышал практически от каждого подразделения. Кто-то все время становился свидетелем этого. Или визуально, или люди выходили, да, на связь, хотели сдаться, но в итоге не приходили в назначенное место. То есть таких случаев было много. Это, кстати, к вопросу, знаете еще о чем? Вот постоянно случаются какие-то такие странные, очень своевременные для Киева обстрелы жилых домов, многоэтажек с большим количеством жертв, такие очень художественные, очень такие медийные. И люди говорят, ну как это там, неужели Украина же не могла, Украина не могла. Ребят, Украина вполне вообще без проблем уничтожает собственные подразделения, которые пытаются сдаться в плен. Украина оставляет там в Артемовске эти... То есть они даже не скрывают это. Даже украинские телеграм-каналы обсуждают эту тему, да, что загнали туда максимум свежемобилизованных людей, которые вообще не имеют представления о том, куда их привезли. И они выигрывают время там, для того, чтобы отошли наиболее ценные подразделения, да. Ну вот, пожалуйста, вот если люди могут там тысячей, двумя, десятью тысячами пожертвовать, что им какой-то дом, что им какая-то многоэтажка с какими-то бабушками, с какими-то детками, которые для них никакой ценности, в общем-то, не представляют. Поэтому я бы, наверное, задумался. Ну, собственно, я об этом говорю с первых дней СВО, а до этого я об этом говорил еще 8 лет, но люди не хотят слышать, пока их конкретно не касается. Им все время кажется, что это какие-то кремлевские байки, какие-то пропагандистские штампы. Но нет, никакие это, к сожалению, не штампы. Мне бы, наверное, даже хотелось, чтобы это были штампы, чтобы мы имели дело с каким-то более, я не знаю, высокоморальным каким-то противником. Но как мне, я сразу извиняюсь, но как мне сказали товарищи военные, Украины в последний раз говорят: слушайте, но у них же нет ничего святого. Человек до ветру идет, они беспилотник поднимают, гранату сбрасывают. Ну, есть же что-то, есть же какие-то вещи. Вот. А у них никаких таких вот сдерживающих факторов нет. Если что-то можно сделать, то это нужно сделать с их точки зрения. Вот. Поэтому я бы на вот эту вот ситуацию с избиениями, с расстрелами, я бы смотрел еще с гражданской стороны. Если довольно ценный все-таки во время войны, даже плохо обученный или необученный солдат, он все равно ценен. Вот. Даже если с более или менее ценными ресурсами, да, человеческими, вот так обращаются, то вопрос, а что им стоит там, гражданский объект уничтожить, просто чтобы от чего-то отвлечь внимание там, на сутки. Ну вот как было там буквально, как-то вдруг из С-300, ракета С-300 прилетела и сложила дом. Как эта ПВОшная ракета могла туда прилететь? Чьими стараниями? Интересно, интересно. Но сразу же, понятное дело, виновата Россия, это все вы, ну как обычно. Никто же никаких расследований не проводит. Ну вот.
Я, кстати, еще хотел бы отметить. Слушайте, ну что там говорить, да, по поводу того... Да, прошу, Игорь.
Есть еще такой момент, я хотел бы на него остановиться отдельно, он коротенький, но очень важный. Вся вот эта медийка украинская, которая сразу кричит «это Россия», она так кричит уже 9 лет, я считаю этих людей преступниками. Абсолютно не иллюзорно. Потому что вот это вот их... Кто-то называет это пропагандой, я называю это отбеливанием преступников. Потому что когда версия сразу озвучивается, главное, и от нее больше не отходят, настоящие убийцы всегда остаются безнаказанными. Горькие плоды этого Украина пожинает уже... Вот, отдельные, скажем так, сначала отдельные граждане Украины, да, которые потом сталкивались с разными убийцами, мародерами, теперь вся Украина пожинает эти горькие плоды. Можно поблагодарить этих пропагандистов, которые рассказывали, что ничего не было, это все российская пропаганда, это все российские какие-то агенты влияния. Да, 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 да.
Вот у меня я в конце нашей беседы хочу привет всем вашим подписчикам, даже под постом анонсом тоже есть такие, знаете, каверзные такие пометочки. Вот Игорь режет правду матку на телеграм-канале Соловьев, в телеканале Соловьев Лайф, который носит охранительный характер. Ну, слушайте, мы вот каждый раз, в любом случае в нашем эфире, мы говорим постоянно, что 24/7 правда, и только правда, по-другому никак. Поэтому Игорь у нас появляется достаточно чаще, всем вашим подписчикам привет. И если сейчас ребята крупно возьмут Игоря, очень хороший шеврон, такой иронизирующий, такой, да, и легкий троллинг, может быть, самого себя, слабоумие, отвага, но тоже прикольные вещи такие, почему нет. Покажите, Игорь, крупным планом, чтобы наши зрители тоже увидели, вот, да, слева от него, справа от вас, забавный шеврон. Не буду спрашивать, почему, потому что таких тоже историй хватает, когда и иронические, и какие-то персонажи известные, там Чип и Дейл, по-моему, да? В общем, вот за это тоже вам спасибо, это тоже поднимает настроение прежде всего. Ну и самое главное, да, дает такой вот правильный настрой, что война — это дело жесткое, но все-таки как-то расслабляться людям там надо. И поэтому, когда вы к ним приезжаете и привозите какую-то гуманитарку и просто какие-то истории, естественно, все это их располагает. И они понимают, что за ними стоит большая страна. Вот не побоюсь этого слова сейчас и вот именно вот таким тезисом. Игорь, спасибо большое, то, что вы с нами. Подключаетесь, okay, когда можете. Игорь Гамольский, подпишитесь на телеграм-канал, вот он указан сейчас, Dirty Harry. Игорь Гамольский. На этом, друзья, моя часть большого эфира «День Z» закончена. Далее с вами будет Юлия Витязева на протяжении последующих 3 часов. А мы с вами обязательно увидимся. Всем вам пожелаю, прежде всего, здоровья. Ну и следите за новостями и анализируйте всю правду с нами здесь 24/7 на телеканале «Соловьев Лайф». Всего доброго.